Здорово, братцы! Это подкаст «Лабибей. Долгие душевные разговоры с интересными людьми на произвольные темы». Меня зовут Иван Ямщиков, в гостях у меня сегодня Андрей Брислав. Андрей руководит разработкой языка Kotlin в компании JetBrains, но говорили мы с ним не столько про технологии, сколько про другие вещи, которые ему интересны, а интересно ему много всего. Мы говорили о психическом здоровье, о стрессе, о полиамории. В общем, послушайте, мне кажется, получилось круто. Я познакомился с тобой заочно, увидев твое твое выступление на Kotlin Conf. Это было видео, и я посмотрел, и ты там рассказывал про Kotlin примерно так, как, не знаю, там, Стив Джобс рассказывал про iPhone.
Хороший комплимент, спасибо.
Ты очень хорошо рассказывал на отличном английском, и видно было, что тебя прет то, что ты делаешь. И несмотря на то, что я до того момента ни разу не трогал Kotlin руками, я прям загорелся, подумал, блин, как круто, вот чуваки явно делают что-то крутое. И поскольку ты сказал четко, что мы не будем говорить про технологии, первый вопрос, который хочу задать, он так устроен. Как тебе кажется, устроены механизмы того, что есть люди, которые горят работой, любят то, что они делают, и они чувствуют смысл в том, что они делают, а какие-то люди не могут его найти? То есть, как так получается, что есть люди, которые ищут себя и не находят, а есть люди, которые себя не ищут, и у них все в порядке?
Это очень глубокие, конечно, вопросы. Я попробую как-нибудь про них потеоретизировать. Есть такая суперпростая часть.
Ну, как тебе кажется? Это я не ожидаю. То есть, типа, мнение автора может не совпадать с мнением редакции, ты же понимаешь. Просто.
Да, я даже...
Что ты об этом
думаешь? В данном
случае
я даже не знаю, кто редакция, так что это... Это понятно, да. Есть простая штука, которая вот мне, ну, более-менее понятна на сегодняшний день. Это цикл подкрепления удовольствием, когда что-то мне кажется интересным, я примерно представляю себе, как это сделать, или мне кажется, что я понимаю, как это сделать, я как-то вкладываю в это силы, у меня получается это сделать, и меня очень радует то, что это получилось. И я иду на следующий круг, как какое-то еще немножко это докручиваю, еще докручиваю. И вот нахожусь в этом цикле интерес, радость. Вот он меня очень зажигает, это все прикольно. Я так в детстве там программировать учился. Вот я ни черта не понимал там вообще совсем. Но мне было очень прикольно, что я вот написал что-то тут, оно там раз не получилось, два не получилось, три не получилось, четыре получилось, ура! А тут же еще можно эту штучку доделать.
И заработало.
И главное, что там дальше, когда первый раз заработало, можно добавлять еще немножко и снова радоваться, что получилось, потом еще немножко и снова радоваться, что получилось. Вот такой цикл, он точно срабатывает на многих людях. И когда что-то мне интересное, я, кажется, знаю, как это сделать, я иду это делать, у меня, может быть, чуть-чуть не получается, но в итоге получается, я очень рад, что получилось. И здесь, например, на примере программирования есть важный момент, когда у меня уже чуть-чуть получилось, и я знаю, что еще чуть-чуть добавить, и у меня снова получится, я снова порадуюсь, и мне интересно, что получится. И есть вот этот цикл подкрепления радость-интерес, две положительные эмоции, которые есть у людей. Они, соответственно, друг друга подогревают. И это такой очень прикольный механизм, который вызывает энтузиазм, доставляет кучу удовольствия, все прекрасно.
А если не получилось?
Если не получилось, то... Ну, тут я думаю, что вопрос, сколько раз. То есть я вот на работе, например, одной из важных своих функций чувствую, как надо излучать уверенность. Вот если есть какая-то сложная задача или какая-то неприятная задача, очень важно, чтобы кто-нибудь верил, что это точно можно сделать.
Да. Это тоже про Джобса в книжке было написано у Айзексона, что он создавал, morphing reality, это Айзексон называет. То есть он приходил и говорил, что, ну, вот как бы, он говорил так, как будто это уже есть. Просто, типа, мы это пока еще не сделали, но оно уже существует, про вещи, которые как бы просто не существуют.
Да-да-да, и вот этот вот там еще был reality distortion field.
Да-да-да.
Я если честно, когда я про это читал, у меня были двойственные чувства. Я не уверен, что я хочу так делать всегда, но точно верить в то, что что-то можно сделать.
Но это опасно, потому что психопаты же так же делают, да? То есть там же есть какая-то грань между психическим заболеванием и крутым лидером.
Слушай, ну, насчет психопатов, я вот тут осторожно вообще с этими терминами, всеми, ну, наверняка, во-первых, есть люди, которым действительно кажется, что существуют вещи, которых не существует, и, ну, когда им самим по себе кажется, это, в общем, там, какое-то их личное дело, и, может быть, от этого плохо, может быть, хорошо, там, по-разному бывает. Вот, если они при этом как-то еще вовлекают в это других людей, скорее всего,
ну, ты же вовлекаешь своих сотрудников.
Не весело, да.
Ты же своих сотрудников вовлекаешь в это.
Да, вовлекаю, это правда. Где граница между безумием здесь и святой верой, не знаю. Я стараюсь обосновывать, почему я думаю, что это возможно.
Ага.
Поскольку в основном речь идет об инженерных задачах, ну, мне кажется, что обычно это получается. То есть у меня есть такой недостаток, я начинаю придумывать решения. Вот это очень плохо, на самом деле, все время придумывать решения, которые буду делать не я потом. Ага. Потому что я забираю часть творческой инициативы у других людей. И поэтому я стараюсь не придумывать решения, а просто как-нибудь так из общих соображений объяснять, что это можно сделать, все получится.
Угу. Да. Окей, хорошо, вернемся к мотивации. Если получилось, есть интерес, любопытство и какая-то позитивная отдача от этого, то понятно, что это все в итоге работает. А если или не получилось, потому что наверняка есть люди, которые нас слушают, у которых когда-то что-то в жизни не получилось, я удивлюсь, если, дорогой слушатель, если среди вас есть человек, у которого никогда в жизни ничего не получилось, я готов просто провести отдельный подкаст с этим человеком. Мне интересно, как он с собой живет. В общем, как быть с этим? Как тебе кажется, почему какие-то люди мотивируются, типа, ах так? Вот откуда берется спортивная злость, к примеру? Да? Вот есть ли спортивная злость в работе? Типа, а я смогу, я докажу, я сделаю. Вот откуда это берется?
Я думаю, что тут много разных бывает механизмов. Один случай такой позитивный, простой, когда я верю, что это должно быть возможно. Ну вот у меня есть какая-то куча общих соображений, какая-то интуиция, что должно быть это возможно. Ну, простой вариант, я видел, что у кого-то другого получилось, что очень похоже, значит, точно возможно. И если я не съезжаю вот в эти мысли, что нет, я что-то не справляюсь, видимо, я недостаточно хорош, там, ну, вот в какие-то такие негативные мысли, то, в принципе, мне вот самого понимания, что должно быть возможно, достаточно для того, чтобы верить, что у меня получится. Это, естественно, не универсальная штука, и я, например, вот вообще часто начинаю думать, что лично у меня не получится, у кого-то другого получается, а лично у меня может не получиться. Это вот
а как
из
ты
позитивного,
из
да?
Мне кажется, много
у кого-то. Я всегда из этого выхожу, во-первых.
Окей.
Ну, то есть это же как бы иногда это просто адекватное суждение. Ну вот я там иногда по утрам, по субботам хожу на скалодром полазать. Я лазать начал недавно. Есть куча вещей, которые у меня в ближайшее время не получатся, просто в силу того, что я лазал недостаточно. Есть куча вещей, которые у меня не получатся никогда.
Mm-hmm.
Просто потому что, ну, по куче причин. Потому что я никогда не буду тренироваться достаточно много, потому что я там первый раз пришел на скалодром в 35 лет, потому что у меня такое соотношение там роста и веса, такая мышечная ткань, еще что-нибудь. Ну, короче, есть куча причин, по которым что-нибудь может не получаться. Вот просто какие-то даже просто движения, сочетание движений. И, в принципе, ну, это адекватно. То есть мне было бы странно сейчас как бы поставить себе такую задачу, значит, за там 3 часа в неделю занятия скалолазанием лазать, как люди, которые лазают 10 лет там по 20 часов в неделю. Ну, это было бы странно.
Ну, то есть, типа, надо соотносить ожидания с как бы со здравым смыслом. Грубо говоря, не надо,
да,
как бы, не надо пытаться съесть слона целиком. Слона надо есть по частям.
Это тоже, ну и я честно уверен, что мои физические возможности чем-то да ограничены. То есть я совершенно не обязательно имею столько же физических данных для спорта, сколько там любой другой человек.
А с интеллектуальными возможностями так тоже работает, как тебе кажется?
Мне кажется, что да. Единственное, что я знаю, в этой сфере есть такая распространенная ошибка. Многие считают, что люди вот бывают типа более умные и менее умные, и представляют себе как такой линейный диапазон. То есть вот у нас есть просто спектр, значит, на одном конце спектра совсем умные люди, на другом конце спектра совсем глупые люди, и между ними вот какое-то просто распределение какой-то одной вот этой вот способности, типа быть умным. А мне кажется, что это все совсем вообще не так, вот вообще совсем. И есть куча разных когнитивных функций, которые у разных людей по-разному выражены. У кого-то получаются какие-то вещи, которые я уверен, что у меня никогда не получится. У меня есть знакомые, например, которые там помнят все числа, с которыми они сталкиваются. Номера телефонов.
Без первой попытки, да, просто.
Да, просто. Причем они не делают для этого ничего, они просто их помнят. Mm-hmm. Все там цены, номера телефонов, какие-то там даты, все на свете. Потому что если это число, то человек это запоминает. У меня нет никакой специальной памяти для чисел. Я помню числа так же плохо, как все остальное. Есть люди, которые хорошо запоминают имена, например. Вот прямо вот есть такая очень полезная, на самом деле, социальная функция. Люди хорошо помнят, как кого зовут.
Я, имена сами очень... по себе запоминать недостаточно. Надо запоминать соответствие имя лицо. Это очень важный факт, который я
ты
обнаружил,
прав,
когда стал много работать с людьми. Что просто память на имена — это абсолютно бесполезный навык, если нет соответствия с лицом.
Да, ты совершенно прав, действительно. Вот, и тем не менее, значит, есть люди, которые хорошо запоминают там даже просто имена или пары имена лица, а есть люди вроде меня, которые прям даже иногда стараются, специально знакомясь с людьми, повторять имя этого человека. Просто вот мне говорят, типа, меня зовут Петя. Я говорю, привет, Петя, чтобы я хотя бы хоть один раз это слово повторил, потому что иначе очень... слово Петя вообще пропадет из моей памяти.
Очень помогает, когда в разговоре вас несколько, и ты говоришь, вот Петя считает, или там, вот там, Аглая думает. То есть почему-то, вот в моем случае мне легче, когда я пересказываю историю про другого человека, если я подставляю имя, у меня почему-то эта связка лучше выстраивается.
Да, ну, в общем, в любом случае, мне приходится там какие-то специальные усилия прилагать. Я знаю много других людей, которым тоже приходится. Но это вот такой один вид, как бы, когнитивных функций — память. Да. И он, кто-то может прекрасно вообще все запоминать гораздо лучше, чем я. При этом это не значит, что этот человек так же хорошо, как я, например, какие-то там аналитические вещи умеет. То есть есть, я тут не очень хорошо разбираюсь вот в классификации этих самых когнитивных возможностей, но тем не менее, есть явно что-то в духе там критического мышления, аналитического мышления.
Способность удерживать там, анализировать какие-то сложные системы, такие какие-то штуки, способность,
да,
разбивать задачу на подзадачу, вот это все.
Угу. Да, какие-то такие штуки. И они тренируются совершенно точно, то есть очень многие люди этому научаются, и прямо видно, что люди в зависимости от того, какое образование они получили, причем не техническое, а гуманитарное, вот так грубо, а там, например, люди с юридическим образованием, у них хорошо натренированы вот эти аналитические штуки у многих, mm-hmm. потому mm-hmm. что там, значит, на логику прямо много-много упражнений. Ну и тем не менее, очевидно, что просто из опыта видно, что кому-то это дается легче, кому-то тяжелее, у кого-то к этому могут быть какие-то особенные способности, прямо вот людям легко делать аналитические вещи, у кого-то средние. Бывают такие способности. Бывают совершенно другой вид вообще способностей, это всякая разная вербальность, то есть как человек вообще взаимодействует с языком. Причем их, судя по всему, две, очень мало связанных между собой. Одна — это какая-то, я не знаю, как ее правильно назвать, типа художественная вербальность, когда люди умеют создавать красивые тексты и передавать текстами переживания. Это может быть устная речь, письменная речь, неважно. И кажется, что совершенно другая история — это там излагать понятно, мы на самом деле, мне кажется, что мы используем наши языковые возможности как раз это, где, как и те же органы, что и логика. То есть строить корректные тексты — это примерно то же самое, та же самая часть мозга, что и проверять логические утверждения на корректность.
Ох, ты не читал Сашу Соколова какого-нибудь, видимо, или каких-нибудь...
Я немножко читал Сашу Соколова.
Джойса какого-нибудь.
И Джойса тоже я немножко читал, но кажется, что я не чувствую противоречия никакого здесь. А почему есть противоречия?
Ну, они же как раз, мне кажется, топят за идею... Ну, какое-то время, по крайней мере, в литературе очень активно занимались как раз деконструкцией вот этой идеи, что речь и логика связаны. И довольно успешно это деконструировали на примерах.
Я вот на самом деле, мне кажется, делаю другое утверждение. Значит, я утверждаю следующее, что есть какой-то орган, ну, будем говорить орган, да, какой-то отдел мозга, где живут две вещи. Вещь, которая синтезирует связанную речь, в смысле корректную, с правильными логическими структурами внутри, правильными грамматическими структурами. Вещь, штука, которая проверяет на грамматику. И та же штука проверяет на логику. По крайней мере, вот у меня в голове очень много у меня есть наблюдений, что эти вещи связаны. При этом та часть, которая, например, стихи пишет, вообще выражает какие-то эмоции, там, порождает образ. Она в стране. Она вообще-то это другая часть. Она тоже занимается речью, она тоже использует речь как носитель, но это другая совершенно часть, она не пересекается с логикой.
На физфаке СПбГУ преподавал у нас на кафедре матфизики Борис Алексеевич Пламеневский. Борис Алексеевич, привет. И он говорил такую фразу мне, кстати. Он говорил: «Хаос мысли, Иван, рождает хаос изложения». Вот. То есть вот он... Но мне кажется, что я прям знаю людей, которые очень красиво думают и вообще не могут это рассказать. То есть я знаком... И особенно, кстати, люди, которые думают красивую математику, они очень часто не могут ее словами вообще никак. Вообще тяжело очень. Так что я все-таки не уверен. Вот свое внутреннее ощущение, что они... Мне кажется, у тебя они живут рядом.
Это возможно, да.
Мне кажется, ты экстраполируешь на выборку что-то, с чем тебе повезло. Но
да.
Это не всегда так.
Это может быть действительно так. То есть это у меня очень анекдотическое, из меня известное. Но ты сказал тоже интересную очень штуку. То есть другая совершенно когнитивная функция, тоже очень важная, по крайней мере, в коммуникации, это доходчиво объяснять. И в этом доходчивом объяснении очень важна теория, ну, либо теория сознания, либо теория понимания другого. То есть надо представлять себе, кому ты говоришь.
Мне если кажется, теория сознания — это прям термин. Есть же много результатов про то, что дети до какого-то возраста, они не понимают, им кажется, что все знают все, что им показывают, как Петрушка, типа, пнул Пьеро, а потом спрятался в сундук, пока Пьеро ушел за кулисы. Пьеро возвращается, и дети не понимают, почему он не знает, где Петрушка. Потому что они же видели, как Петрушка спрятался в сундук. Значит, и Пьеро знает, как все же знают. Кстати, про это есть интересная история, что, возможно, у дельфинов есть разум, но нет сознания. Вообще, эта штука, вот можем про это поговорить. Вот ты можешь себе представить такое? Это же интересный мысленный эксперимент. Возможен ли разум без сознания? Потому что... Ну, типа, представь себе ситуацию...
Это мысленный эксперимент, сейчас извини, пожалуйста, чтобы понять, что мы говорим.
Да, давай, закончим мысль.
Я вот не умею определять сознание хорошо, а ты умеешь? Я прошу провести границу между разумом и сознанием.
Ощущение себя как единицы.
А, самосознание.
Самосознание, okay. да. Угу. Ну вот, и типа у дельфинов просто у них вроде как есть какие-то... Может быть, кстати, я сейчас рассказываю дикую легенду какую-то городскую. Поправьте меня, если я не прав. Но я что-то такое слышал, что у них есть биоакустика, и у них, грубо говоря, есть позывной. То есть если дельфин А кричит дельфину Б какой-то звук, дельфин Б приплывает. Но ни разу не замечено, чтобы этот звук дельфин Б издавал сам. То есть это все равно, что типа тебя все называют Андрей, а ты ни разу никому не сказал, что ты Андрей. И это наталкивает на мысль, что, возможно, они разумные, но при этом не осознают себя как единицу. То есть просто типа, ну, можно же быть разумным и как бы не понимать, что ты вообще-то, что ты не часть мира. И при этом действовать разумно.
Это очень любопытно, да. Я не готов хорошо теоретизировать про дельфинов, но у меня сразу много вопросов возникает. Например, откуда все остальные дельфины знают, как вызывать конкретно этого?
Так ровно потому, что они точно так же, как они знают, как мир устроен. Они знают, что там... Ты, то есть, типа, у тебя вот просто... Ты, типа, есть... Ну, ты все. Ты все. И у всего есть плавник, а есть такая штука с двумя плавниками, и она тоже часть тебя. Ну, ты же знаешь, как вызывать свою руку, да? Ты берешь в руке, подаешь какой-то сигнал, она к тебе пригибается. Ты можешь вызывать кружку. Вот передо мной стоит кружка, я могу как бы через руку вызвать кружку. Вот таким же образом я могу через речь вызвать другого дельфина, и если как бы он возвращается, то я понимаю, что это какая-то контролируемая часть меня. А вызвать свою печень так, чтобы она сейчас выбросила какой-то гормон, я не могу. Но она тоже часть меня. Да, и все. И так же типа и с миром можно взаимодействовать, наверное.
Есть вопрос о том, как происходит научение. То есть вот два дельфина знакомятся, да, и им надо узнать, как друг друга вызывать, потому что они не знают, на что будет отзываться тот.
Так инвертируемым образом. Я тебя как-то позвал первый раз, если ты подплыл, ты запомнил, что когда такой звук, ты приплываешь. А другие потом зеркальными нейронами, глядя на меня, тоже тебя зовут так же.
Окей, ну хорошо, это на самом деле мне не очевидно, что это все будет работать, но...
Мне тоже не очевидно, я просто, когда об этом узнал, меня поразила идея, что вообще-то разум... Я не могу придумать хорошего мысленного эксперимента, который бы показал, что разумное существо обязано обладать самосознанием.
Я согласен, что это абсолютно не очевидно должно быть.
Я просто про это думал в контексте искусственного интеллекта, да, естественно. И думал сначала, что я придумал клевый контрпример, там, типа, в контексте того, почему там General AI возможен или невозможен. Я, короче, думал в этом направлении. А потом понял, что вообще-то как бы сознание и разумность возможно не связаны. То есть, типа, можно себя осознавать, самоосознавать и быть неразумным. И мы знаем много примеров такого поведения, когда человек себя осознает, но при этом делает какие-то предельно неразумные вещи. И наоборот. Ну ладно, извини, я тебя перебил. Мы возвращались к... Вся история была довольно долгой про разные типы интеллекта и про то, что ты не знаешь, как их сравнивать. Для...
Да, я даже более того думаю, что их бессмысленно сравнивать, потому что просто у разных людей разные сильные стороны.
Угу. А ты говорил, что при этом есть какая-то важная штука, которую вот как бы нужно понимать. То есть ты говорил, что люди воспринимают это как некоторую линейку, на которой все расставлено, и вот это им мешает, да? Что не нужно...
Да, я думаю, что это обычная ошибка. То есть я очень сомневаюсь, что эта линейка сильно часто полезна. То есть в каких-то супер узких контекстах это может быть полезно. Ну, то есть, условно говоря, если почему-то ты живешь в такой сфере, что у тебя только какая-то реально линейная шкала интересна, то есть только какая-то примерно одна там или две очень сильно сцепленных когнитивных функций важны, то тебе не мешает то, что ты представляешь интеллект как просто линейку. А во всех остальных случаях должно мешать. Ну, корректное решение просто принимать. Да, но это я все говорил-то к чему? Про то, что вообще хорошо бы оценивать себя как-нибудь более-менее адекватно и понимать, что там какие-то вещи мне сложнее даются, какие-то легче даются. И, ну, просто собственные ожидания от себя менеджить. Я понимаю, что вот лично я про себя, что вещи, завязанные на память, особенно на зрительную, для меня не очень легкие. Вот. Вещи, завязанные, например, на слуховую память, для меня гораздо легче. Я когда играю в «Что, где, когда», все ребята сидят и пишут, а я сижу с закрытыми глазами и слушаю.
Да-да-да, я тоже так делал. Я тоже аудиал, и для меня, конечно, подкасты и аудиокниги — это просто прорыв просто на следующую какую-то, следующий уровень реальности. Я говорил с Ромой Ямпольским из Луисвилли, и мы там обсуждали, значит, концепцию, как это, симуляции. И я его спросил, ну хорошо, если мы живем в симуляции, что делать? И он сказал, ну самое интересное, конечно, ее хакнуть, как бы надо как-то придумать способ, как оказаться за пределами симуляции. И вот для меня, конечно, просто хаком реальности является возможность воткнуть в уши что-нибудь содержательное и при этом как бы, ну, продолжить жить. Это прям какое-то чудо просто, чудо реально. Мир поменялся к лучшему, дико просто. Причем в какой-то момент моя жена сказала мне, что типа, блин, ты как бы, ну, ты не даешь своему мозгу отдыхать. И я такой, да-да-да, я этого всегда хотел всю жизнь. И, наконец-то, у меня есть такая возможность. Слушай, а как ты относишься к теории, по-моему, называется теория инкрементального интеллекта? У психологов, по-моему, я не знаю, может быть, опять же, это уже опровергли, но в 80-е, в 90-е очень было много таких красивых экспериментов, что брали разных учеников, и были ученики, которые считали, что интеллект — вот данность некоторая, вот если я умный, то я умный, если я глупый, то я глупый, а и были люди, которые считают, что интеллект — это мышца, что ее как бы можно тренировать. И показывали, что в зависимости от отношения к тому, что такое интеллект, люди показывают разные качества в научении, и связано это с разным поведением. К примеру, люди, которые считают, что интеллект — это мышца, охотнее берут задачи, которые им кажутся сложными или невыполнимыми, а люди, которые считают, что интеллект — это данность, от них отказываются. И соответственно, лишают себя возможности в некотором смысле выйти из вот этого какого-то состояния, в котором у них есть фиксированный какой-то объем навыков. Что ты про это думаешь?
Я думаю, что это, скорее всего, как-то так действительно работает. Я знаю еще другой эксперимент, очень забавный, связанный с всякими стереотипами, предрассудками, когда, значит, исследователи давали двум группам студентов одну и ту же контрольную работу, в Америке дело было, по математике там какую-то, ну, задачи какие-то решать, и, значит, одним говорили, что это работа на врожденные способности, а другим, что на приобретенные навыки.
И в nature and nurture это называется.
Типа того, да, да. Ну вот. И, соответственно, в той группе, где говорили, что на врожденные способности, разные группы населения, против которых есть стереотипы, что они как бы глупее, чем остальные, пишут эту работу хуже, чем, ну там, условные чернокожие, хуже, чем белые пишут. Вот. А там, где говорили, что на приобретенные навыки, не хуже.
Класс. Одна и та же контрольная.
Да, просто одни и те же задачи. Да, и, ну, там студенты из одного вуза просто вот поделены там, по-моему, случайным образом или как-то так.
Это якорь, да, называется, это прайминг, да, это история про то, что в зависимости от того, в каком контексте ты решаешь задачу, ты по-разному себя ведешь.
Ну, вот это интересное предположение, я не совсем уверен, что прайминг — это ровно это. Прайминг — это какая-то более низкоуровневая штука, может быть, этот механизм там зашит, а может быть, не зашит, не знаю. Но в любом случае, это же низкоуровневая... здесь очень важно...
Это же попытка как бы поставить тебя в ситуацию... Грубо говоря, когда ты говоришь, что это новорожденные тебя заведомо ставят в некоторую зависимость от своего генотипа, то есть тебя заведомо помещают в такую ситуацию, ну, какого-то идентификации через общность. А когда на навыки тебя заведомо ставят в контекст личного достижения. То есть... Ну, кажется, это правда, что это форма прайминга какая-то такая.
Наверное. Ну, я вот... Моя наивная, интуитивная теория прайминга какая-то гораздо более низкоуровневая. В смысле, что если у меня прогреть какие-то дорожки в голове, там, числом 25, то у меня это на число 25 меня будет, типа, сдвигать в эту сторону. Но это очень, понятно, ламерская такая интерпретация. Так что я вот... Мне сложно связать эту интерпретацию с тем, что ты сейчас сказал.
Хм. Интересно. А по поводу прогреть дорожки в голове, кстати, тоже. Ты, когда, допустим, с людьми взаимодействуешь, у меня такое часто бывает, что я чувствую, что человек поехал по рельсам. Ну, ты с ним говоришь, и он типа, он рассказывал уже эту историю. Я сам так делаю. Это, типа, очень просто. Ты встаешь на некоторый трек, такой, поехали с горочки, и я тут все умею рассказывать. Как... И это очень часто мешает. Иногда помогает, но чаще мешает. Как человека учить не прогревать одну и ту же дорожку у себя в голове? И как, в принципе, есть ли какие-то способы сохранения вот этой какой-то интеллектуальной гибкости, как тебе кажется? Ты в команде какие-то штуки практикуешь для того, чтобы у тебя люди не использовали решение, которое работает, а думали про решение, которое лучше?
Специально ничего не практикую. Точно знаю, что мне больше нравится общаться с людьми, которые могут выпрыгнуть из коробочки, в смысле out of the box, и как-то посмотреть под другим углом, если мы при этом сохраняем хоть какой-то продуктивный контакт. Думаю я, что очень большую роль в этом вот не езде по рельсам играет рефлексия. То есть ехать по рельсам очень естественно, это такая, кажется, что это такое оптимизационное свойство мозга. Но при этом заметить, что ты едешь по рельсам, это очень полезно, и можно себя из этого выдернуть. Ну, например, есть такая типичная такая штука — байкшейдинг, вот, если ты знаешь.
Что это такое?
Это такая... Я боюсь сейчас неправильно вспомнить историю. Короче, какая-то группа людей, не помню, каких-то чуть ли не ученых, значит, обсуждала много разных важных вопросов.
Чуть ли не ученых, действительно, так.
Вот, обсуждала каких-то много разных вопросов, ну, таких организационных, там, вокруг... Будем считать, что... в этой легенде будет вокруг университета. И вот, там было много сложных вопросов, которые трудно решать, там, как сделать то, как сделать это. И был один мелкий вопрос, значит, какой цвет покрасить навес для велосипедов, байкшед. И они большую часть времени, значит, потратили на обсуждение этого самого цвета навеса для велосипедов, потому что это всем понятная штука, про нее можно как бы спорить, и все, и на это уходит все время. Вот, байкшейдинг — это вообще такая типичная проблема, когда мы, обсуждая что-то сложное, быстро скатываемся на что-то простое и в нем остаемся навсегда.
Ну, например, типа, я ищу ключи под фонарем, потому что тут светло, а хотя потерял я их там, где темно.
Это схожая штука, да, но здесь я говорю про более частную вещь, то есть, например, при обсуждении, например, там, не знаю, любого дизайна каких-нибудь, в случае программистов, например, дизайна API, очень легко скатиться и до бесконечности обсуждать имена, как что назвать. И совершенно забыть вообще обсудить сложные концепции, там, как будет понятнее, непонятнее, там, и так далее. Вот, вообще можно заметить, что когда у нас есть какая-нибудь сложная штука, мы чаще скатываемся в привычное, в простое, в понятное. Вот, и это... Ну, это просто всегда происходит с людьми. То есть мы, например, тут...
Ну, это же, наверное, какой-то эволюционный механизм. Ну, то есть, наверное, так позволяет людям, к примеру, взаимодействовать в группах, да, потому что если все очень сложные, они плохо кооперируются, там... Сложно бить батьку с копом, если ты можешь себе внутренне сказать, что батька в чем-то прав, условно говоря.
Я подозреваю, что это... Ну, этот механизм точно сложился в процессе эволюции. Вот какие факторы отбора влияли на то, что именно этот механизм сложился, я вот сходу не скажу.
Это... Ну, вообще люди же любят простых людей. Людям нравится, когда просто и понятно, нет? Ну, то есть, типа, это прям... Ты вот говорил
нравится,
про умение объяснять. Про умение
объяснять.
Я думаю,
что по-разному очень.
Да?
Очень по-разному. Но вот здесь... Точно наблюдается, вот прямо у меня в окружении, что люди хорошо скатываются в те занятия, которые у них хорошо получаются, они их умеют, им там комфортно. То есть, условно, когда мы с коллегами там планируем что-то большое, там итерацию, не знаю, на 3 месяца, там есть много сложных вопросов, и мы очень быстро от вопросов планирования переходим к вопросам дизайна. Мы, значит, обсуждаем технические решения, это все понятно, мы это умеем, все хорошо. А вот как это все успеть, значит, какие люди что будут делать, какие есть риски, это сложно обсуждать. Мы с этого легко очень уходим.
Окей.
Я думаю, что вот это просто на более привычные, менее затратные по энергии и легче дающие удовольствие вещи просто, естественно, скатываться и из них не возвращаться. То есть это дело не в том, что на них, именно в них что-то тянет, а просто когда ты в них попадаешь, из них сложно выбираться, потому что там же хорошо, приятно, там такой аттрактор.
Окей. По поводу... по поводу «хорошо и приятно», там про мотивацию ты вот рассказал, но ты еще один из немногих людей в технологиях в России, который много говорит про психическое здоровье, к вопросу об аттракторах, там, приятных и неприятных, к примеру, и так далее. И ты прям активно топишь за то, что там, типа, психоаналитика — это хорошо, правильно, нужно... Значит, нужно, в общем, mental health. Ты прям такой mental health advocate. Я не знаю, как по-русски это сказать. Ты выступаешь за то, что, типа, есть вообще, в принципе, много правильного в том, чтобы быть психически здоровым. Вот так. Или чтобы, по крайней мере, как-то решать эти вопросы. Во-первых, почему, откуда, как ты к этому пришел, почему тебе кажется, об этом мало говорят вообще в России, сильно меньше, чем в Штатах, потому что в Штатах, или в Европе вопросы психического здоровья — это прям большая история, психоаналитик в Германии включен в страховку, а в России, в общем, люди такие, типа, это все проблемы первого мира, давай фигач, не ходи к психоаналитику, лучше поработай.
Так, мне сначала надо немножко со словами разобраться. Ты вот 3 раза сказал слово «психоаналитик».
И психотерапевт, это... психотерапевт, я не прав.
Да, это довольно важно, да. Не всякий совершенно психотерапевт, психоаналитик. Вот, ну и бог с ним, значит, мы договорились про этот
термин. Давай про термины, типа, давайте для всех, как бы, я сейчас, поскольку у меня есть какое-то представление, как это устроено, ты меня поправь, но я всем как-то попытаюсь всех на привести к общему знаменателю. Значит, есть психотерапевты, и это такая, если угодно, ну вот терапевтическая помощь, когда мы говорим о профилактике каких-то проблем, связанных с психическим здоровьем, и о какой-то коррекции определенных форм поведения, если угодно, или каких-то реакций, но которые не имеют ярко выраженного опасного или клинического характера. Есть психиатр, который именно уже, когда речь идет о каких-то серьезных, не знаю, там, на уровне биохимии мозга, к примеру, проблемах решает какие-то вопросы, а психоаналитик — это один из типов психотерапевта, который использует определенные методы, которые могут работать, а может быть и не работают, там не очень понятно, для, собственно, психотерапии. Я правильно все описал или нет?
Я боюсь показаться занудой, но не совсем. Значит,
давай, поправь меня.
Действительно, есть вот эти вот две категории специалистов. Одни — психиатры, это врачи, и психотерапевты — это совершенно не обязательно врачи, то есть медицинского образования психотерапевта может не быть, у него есть специальная подготовка именно по психотерапии. Вот, эти люди работают, и те, и другие работают с теми, у кого есть психические расстройства. Психические расстройства — это какие-то состояния, действительно, там, связанные с деятельностью мозга, которые там очень проблемные для тех, с кем они случились. Вот, со многими людьми, у которых психические расстройства есть, будет работать в параллельно психиатр, который занимается медикаментозным лечением, и психотерапевт, который помогает человеку адаптироваться. Потому что не все на свете можно вылечить. Есть куча разных синдромов, с которыми очень сложно полностью совладать, не убив при этом пациента. Поэтому человеку нужно к ним приспосабливаться. Например, там есть люди, которые постоянно галлюцинируют, там регулярно слышат голоса, и медикаменты, которые корректируют этот синдром, достаточно тяжелые по побочным эффектам. Поэтому, в общем, есть такой вариант, что если ничего другого страшного не происходит, то можно просто научиться с этими голосами жить так, чтобы они тебе жить особенно не мешали.
Джон Нэш вроде был такой чувак, да?
Вполне возможно, да. Я конкретно про Джона Нэша не знаю, но звучит
как-то
так.
Ну, судя по фильму Beautiful Mind, он прям постоянно видел каких-то людей, они с ним разговаривали, мешали ему доказывать теоремы, ну вот это все.
Да, ну, насколько я знаю, фильм там уж очень художественный, но не суть.
Ну да, как полагается.
Да, я к чему, значит, что с теми, у кого есть психические расстройства, будет работать психиатр и иногда параллельно психотерапевт. Со здоровыми людьми, у которых никаких расстройств нет, будет работать просто психотерапевт и будет помогать им что-то изменить в своей жизни так, чтобы жить стало там лучше, приятнее, в общем, как-то так. То есть тот, кто работает с психотерапевтом, не пациент, а клиент. Просто человек, который хочет что-то изменить и использует для этого психотерапию.
Так.
Вот, и ты вот тоже еще сказал до этого слова «ментальное здоровье». Я на самом деле с осторожностью, опять же, вот к этому термину отношусь, потому что, то, что касается здоровья, оно туда вот в сторону медицины. И главное, что медицина, она создает такую бинарную оппозицию нормы патология. То есть вот есть больные люди, есть здоровые люди. Да? Вот если у меня там наблюдается какое-нибудь состояние тела, это болезнь, ее надо вылечить, и тело придет в нормальное состояние. Вот это в целом медицинский подход такой, ну, более-менее традиционный, он вот такой. А в случае психотерапии, когда речь идет не о психических расстройствах, а просто психотерапии для здорового человека, там никакой нормы и патологии нет, и психотерапевт не знает, как должно быть, и не должен знать, это не его дело. Клиент знает, как ему хочется.
Mm-hmm.
И психотерапия очень часто – это способ для клиента приблизиться к тому, что ему хочется. А психотерапевт – человек, который дает ему инструменты для того, чтобы это добиться. Вот. Поэтому я тут тоже слова «ментальное здоровье» стараюсь как бы обходить.
Психотерапевт – это скорее такое что-то вроде тренера. Только
в каком-то смысле, да. Ну, опять же, там немножко в разных направлениях терапии будет чуть-чуть по-разному. То есть, скажем, когнитивно-поведенческая терапия, она такая самая, что ли, естественно-научная, такая наиболее структурированная из известных. Она очень как раз про научение, про тренировку, про то, чтобы человек чему-то обучился. Гештальт-терапия в значительной мере про то, чтобы человек чему-то научился, чему-то совсем другому, не тому же, чему на когнитивно-поведенческой. А какие-то другие, ну, например, клиент-центрированная терапия будет скорее про то, чтобы человек какой-то опыт прожил вот на терапии, то есть прошел как какие-то переживания определенным образом и так далее. Вот. Но, тем не менее, здесь дело не в том, там тренер не тренер, то есть какие-то умения прививает терапия или что-то другое, а в
нет,
том,
я в том смысле, что ты ходишь в зал, у тебя, допустим, есть какая-то цель, не знаю, похудеть к лету, и вот ты ходишь к терапевту, потому что у тебя есть какая-то цель, там, я не знаю, перестать кричать на работе.
Да, например, я вот в этот момент всегда стараюсь рассказать, что, чтобы начать терапию, не обязательно точно знать, какая у тебя цель. То есть, если есть просто какая-то мотивация что-то поменять,
почему?
Что-то мне некомфортно. А потому что уточнение цели – это само по себе нетривиальная работа. И я могу, вполне достаточно того, что мне просто что-то не нравится. Вот если мне что-то не нравится, я не обязан знать ответ, вот точно, что не нравится, на что я хочу это поменять. Это все достаточно сложные вещи, может уйти какое-то время на то, чтобы в этом разобраться. И уже разбираться на психотерапии гораздо проще, чем самому с собой. Поэтому вот уже просто, если есть мотивация что-то поменять, просто чувствуется что-то, я не знаю, часто грустно или очень много нервничаю, или что-то мне неинтересно ничего, whatever. Ну, или, не знаю, мне хочется по-другому там общаться с людьми, как-то у меня, не знаю, по кругу ходят какие-то отношения, там по одно и то же повторяется. Что угодно, просто какое-то ощущение, что-то мне не нравится, хочу по-другому. Не знаю, как по-другому, не знаю даже точно, что не нравится. Ну, вот какое-то ощущение, что что-то не так идет.
Почему идти на терапию. А почему именно на терапию? В смысле, есть же миллион других способов. А,
конечно, не запрещено, можно...
Не, ничего, конечно, не запрещено, но просто чем психотерапия, не знаю, лучше, чем, к примеру, отправиться в путешествие или, к примеру, не знаю, там, предложить друзьям вместе пойти заниматься, не знаю, джиу-джитсу. Или предложить, не знаю, там, кому-то вместе, не знаю, там, раз в неделю гулять в парке.
Я не поручусь, что лучше для любого случая, но особенно если не очень понятно, что не так, делать какое-то одно частное движение, довольно дорогой эксперимент. То есть это надо сделать, потом подождать, посмотреть, получилось, не получилось, потом пробовать что-то следующее.
Не, ну просто некоторые люди, которые противники терапии в некотором смысле, или как бы которые считают, что это проблема первого мира, они говорят примерно следующее. На самом деле у нас вот есть цивилизация, мы животные социальные, мы привыкли постоянно взаимодействовать в группах значительно больших, чем те, в которых мы сейчас находимся, с одной стороны. То есть у нас есть потребность близко взаимодействовать там с 4-5, а может быть и 7 людьми. То есть, как бы люди, допустим, это один из немногих видов, которые формируют дружбу. То есть, типа, долгосрочный, не сексуального характера отношения, значит, между партнерами какими-то. Или люди одни из немногих видов, которые осознанно учат других людей чему-то, да, как бы. То есть мы привыкли глубоко взаимодействовать на там прям каком-то значимом эмоциональном и интеллектуальном уровне с, не знаю, 5-7 людьми. При этом в современном мире мы можем себе позволить глубоко эмоционально взаимодействовать с 2-3, с одной стороны. А с другой стороны мы не можем найти время там для чуть большего вот такого расширения этой социальной группы, потому что у нас очень-очень много периферийной коммуникации через соцсети, через работу, через что-то еще. То есть у нас типа для нас комфортная группа, условно говоря, 7 человек, с которыми мы проводим 24 часа в сутки, а у нас есть 3 человека, с которыми мы проводим там 12 часов в сутки, и еще 100, с которыми мы проводим еще 12, и это как бы все приводит к каким-то проблемам в поведении, и все, что нужно сделать, это нужно, чтобы у тебя были какие-то значимые взаимодействия с какими-то людьми, то есть собственно, какое-нибудь там хобби, люди, с которыми, не знаю, ты вместе занимаешься чем-то помимо семьи твоей и помимо твоей работы, за пределами ее, которые регулярно, значимо как-то с тобой взаимодействуют интеллектуально и эмоционально, приводит к тому, что твое поведение нормализуется. А ты в качестве такого человека берешь просто психотерапевта и начинаешь ему деньги за это платить, а взаимодействуешь просто с этим человеком как с каким-то social peer таким.
Да, значит, ну, я на всякий случай замечу, что здесь очень широкому кругу феноменов приписано какое-то одно очень простое объяснение.
Я вообще не... Еще раз, я предупредил, я в роли адвоката дьявола сейчас. Я пытаюсь сделать как это псевдологичное утверждение и послушать, что ты об этом думаешь.
Да, значит, ну я думаю, что это утверждение слишком простое, чтобы объяснить такой широкий круг феноменов. Думаю я, что есть, конечно, люди, которые психотерапевты используют вместо друзей. Это тоже, в общем, можно, ничего плохого нет.
Речь не идет о друзьях даже, речь идет о том, что у тебя должно быть какое-то количество людей, они не обязательно друзья, но это люди, с которыми ты значимо как-то эмоционально, ну, хорошо, и интеллектуально взаимодействуешь.
Да, в качестве значимого другого, да. Так вот, да, конечно, так тоже можно, но это тогда не работа, направленная на какие-то изменения, а просто... Ну, такая ситуация, которая вот будет сохраняться, и ты будешь к этому терапевту ходить тогда годами, десятилетиями, и просто, ну, он будет вот частью твоей жизни. Это тоже вариант, и можно найти таких примеров, и некоторые методы терапии очень длительные, и, может быть, там это чаще происходит, но очень многие клиенты обращаются для того, чтобы получить какие-то изменения в жизни и терапию закончить. Вот, и тут это объяснение не срабатывает, просто человек хочет получить какие-то изменения. И изменения, ну, я вот хочу рассказать такое упрощенное очень объяснение того, почему вообще какие-то изменения можно хотеть, почему большинство людей, скорее всего, каких-то изменений, ну, от каких-то изменений могло бы выиграть. Mm-hmm. В том, что, ну, вот там многие читали, наверное, популярную книжку Канемана про там «Думай медленно, решай быстро», она по-русски называется, по-английски «Thinking fast and slow». И там есть такая концепция, что есть две системы, значит, мозга, одна быстрая, другая медленная. Значит, медленная — это такое вот вербальное логическое мышление, а быстрая — это какая-то интуиция, что неосознанные быстрые какие-то реакции, то, что мы натренировались на паттернах более-менее реагировать. Ну, я очень-очень утрирую. Есть другая тоже психологическая теория, которая тоже делит мозг, значит, на две системы, осознанную и неосознанную. Неизвестно, те же самые это две, что у Канемана или нет. Это теория, связанная с так называемым имплицитным научением. Вот, вообще мозг — это забавная штука очень. Человек может что-нибудь выучить и не знать ни того, что он это выучил, ни того, что, собственно, он выучил. В общем, прикольно. И очень большое количество вещей, которые мы умеем и знаем, мы таким образом и выучили. Вот, ну, то есть, грубо говоря, у нас есть там кора больших полушарий, в которой там мы что-то осознаем, что процессы в этой коре, а есть еще там куча, очень-очень большая нейронная сеть, другая, которая тоже учится все время, постоянно учится, в детстве учится просто мега-быстро, соответственно, выучивает там за жизнь очень дофига, и мы ничего не знаем о том, что она там выучила. Мы просто наблюдаем, какие реакции она выдает. Я по этому поводу как-то где-то уже приводил такой забавный пример. Когда-то не очень давно я с друзьями пошел первый раз попробовать походить по слэклайну. Это когда между двумя, там, не знаю, деревьями, например, натянута такая стропа.
Да-да.
Вот, по которой можно, значит, ходить. И когда я первый раз вот попробовал по ней ходить, меня предупредили: ты когда вот на нее поставишь ногу, тебе покажется, что это абсолютно невозможно. И я действительно поставил немного и понял, что на нее встать просто нельзя. Ходите там, бог с ним, ходить. Встать невозможно просто. Сказали: ты не волнуйся, просто сделай это 10 раз. За 10 раз я встал. Я, ну, и за этот день я там научился стоять несколько секунд.
У меня, например, похожие ощущения были с вейкбордом. Когда ты на вейкборде пытаешься поехать, здесь в Лейпциге на озере есть станция, и тут не тащат за катером, а здесь просто такое кольцо, значит, стоят эти протяжные механизмы, которые, значит, одно за другой тащат эти вилки, за которые ты должен держаться, и как бы тебе нужно, грубо говоря, у тебя ноги висят над водой, тебя начинает тянуть вот эта вилка, за которую ты держишься, значит, такая ручка, которая привязана высоко вверху к тросу, и тебе надо как бы встать на воду в тот момент, когда импульса веревки достаточно, и напрячь тело так, чтобы тебя поволокло по воде, и ты, чтобы не закопался в воду. Если ты встанешь чуть как бы раньше, то ты уже уйдешь под воду до того, как тебя потащат. Если ты встанешь чуть позже, то ты, скорее всего, завалишься на спину и как бы, ну, вернее, на лицо, и тебя утащат, короче, до того, как ты встал. И тоже первое время кажется, что это невозможно, а потом в какой-то момент ты встаешь и такой: ну, блин, ну да, ну как бы просто
нормально. Так вот, что я хотел сказать-то, что когда я вот за этот там первый день попыток научился стоять несколько секунд, я за этот день ничего не узнал. Никаких знаний я не получил, я просто научился. Та часть, которая училась, она абсолютно не осознается. Я понятия не имею, как я это делаю. Я сейчас тоже могу стоять вот эти несколько секунд там на слэклайне. Ходить я так не научился, не особо учился. Вот, но вот я чего-то выучил. Сложное, это очень сложно. То есть научить робота ходить по слэклайну — это много программировать надо. И потом еще учить нейронные сети. Вот, а я как-то, ну, вот там денек, что-то, и оно само. Так вот, значит, я к чему это все рассказывал, что действительно...
Не, ну ты же тоже программировал нейронные сети этот денек.
Я только учил нейронные сети, да. Да, так и было. Вот это, собственно, один из примеров имплицитного научения. На самом деле, имплицитно мы учимся куче всяких вещей. Например, известно, что люди умеют имплицитно усваивать всякие правила грамматические. Ага. То есть, если показывать, ну, например, взять, значит, загадать какой-нибудь там конечный автомат, который порождает строки некие регулярные. Просто бессмысленные строки из букв. Можно относительно сложный даже автомат загадать, сгенерировать какое-то количество строк, показать испытуемому эти строки, не говоря ничего, попросить их просто запомнить. После этого, значит, если показывать этому человеку другие строки, сгенерированные тем же автоматом,
он их узнает.
Он их будет узнавать. Причем он не будет знать, что с ним происходит. Ему может задавать всякие странные вопросы, типа говорить: а вот, значит, вот лабиринт, вот какой из путей в лабиринте, обозначенных буквами, значит, приводит к ответу. Ему он там, если лабиринт достаточно сложный, он не может проверить. Ему просто понравится больше этот ответ.
Да-да-да, но это как раз то, что ты сказал, прогреть ту или иную дорожку, да, в мозгу, конечно. Да.
Да, то есть мы можем, то есть я к тому, что это не только моторные навыки какие-то там
стоять.
Но
мы еще заточены просто видеть какие-то паттерны, которые нам кажутся воспроизводимыми, потому что мы эволюционно выживали благодаря тому, что мы могли сопоставить причину и следствие и как-то на этом подзаработать калорий.
Наверное. Это, на самом деле, такого рода эволюционные утверждения, они все довольно зыбкие, но, наверное,
наверняка,
да.
Наверняка.
Да.
Так, хорошо.
Да, это я все к чему, что мы умеем имплицитно усваивать очень сложные штуки. И, естественно, куча вещей, которые мы вот так вот имплицитно усвоили, они связаны там с эмоциями, с какими-то реакциями, с какими-то событиями, которых мы не помним. И они все влияют, как-то влияют.
Угу.
Вот, и получается как? У меня есть, значит, какая-то огромная, совершенно огромный массив опыта, зашитый вот в эти вот нейронные сети. Он никак не связан с моей выгодой. Это просто как-то странно записанная история моей жизни. И она очень сильно влияет на мое поведение, на мои переживания, на то, как я думаю, что другие люди меня видят, на то, как я реагирую на какие-то внешние события и так далее. Вот вся эта штука здоровенная, она там как-то работает, и это не всегда комфортно. Это, возможно, даже что-то из этого было комфортно когда-то давно, но очень многое в моей жизни изменилось, там моя личность сильно изменилась, а вот эта вся фигня, она не знает об этом, она просто работает как этот самый паттерн-мэтчер, она вот выдает реакции. И, соответственно, значительная роль психотерапии, по-моему, связана с тем, чтобы замечать, что есть какие-то вот эти вот сами по себе работающие штуки, про которые я раньше никогда не думал, и что если они мне мешают, я их на самом деле могу поменять. Это работа, но я могу их поменять. Ну, наверное, не все и... Ну, в смысле, не любой такой паттерн можно поменять за разумное время, но очень многие можно поменять довольно быстро. Это очень интересно.
И профессионал может как бы заметить такого рода паттерн, понять, как его менять наиболее эффективно с точки зрения времени и способа, которым это можно сделать. Правильно я понимаю?
Да, у профессионала на самом деле несколько очень важных есть функций в этом процессе. Одна функция — это быть просто человеком снаружи, потому что я изнутри вижу с искажениями. То есть, с одной стороны, лучше меня никто не знает, как у меня внутри, а с другой стороны, человек снаружи всегда видит что-нибудь, что я не вижу. Потому что есть там вытеснение, есть куча всяких странных вещей, сознание не любит смотреть в некоторые стороны. И бывает, что там человек на психотерапии или просто по жизни говорит какую-нибудь внутренне противоречивую вещь, сам этого не замечает. А человеку снаружи очевидно, что эта вещь противоречивая. Вот, ну вот такого рода вещи, какие-то, ну просто из моего опыта, очень резкие суждения, вот точно так и никак иначе. Вещи, которые просто логически друг другу противоречат, и человек не замечает этого противоречия. Какие-то вещи, где человек видит из очень большого количества вариантов, из которых можно выбирать, только парочку, а все остальные почему-то считают заведомо неправильными или там, непригодными для него. Эти вещи — это то, где можно что-то, ну, обратить туда внимание, понять, как так вышло, значит, что закрывает от меня все эти варианты, почему я только вот так решительно считаю, что только так и не иначе, откуда у меня берется вот это противоречие, из двух каких разных мест оно пришло. Вот, это можно заметить, и это одна функция терапевта. Другая функция терапевта – это дать мне инструменты это изменить. И в разных подходах эти инструменты очень разные. Вот, и здесь я всегда связываю вообще свой интерес там, к психотерапии и ко всем этим вещам с ценностью свободы выбора. Мне кажется, что одна из вот самых фундаментальных вообще ценностей – это делать осознанный свободный выбор. То есть, с одной стороны, понимать, что я стою перед выбором. С другой стороны, понимать все поле вариантов. Действительно, вот все варианты, которые есть, и не только те, которые там традиционно считаются приемлемыми. И три – делать этот самый выбор – по собственным критериям, да, не потому, что мне там навязано культурой, там, обществом, не потому, как обо мне подумают другие, а я не заметил, что это из-за этого, а потому, что я действительно взвесил для себя выгоды, последствия, затраты, там, вот это все, и решил, окей, я буду делать так.
Ну, как одно отделить от другого? Как отделить то, что вот выучила, как стоять на слинглайне, от того, что... ты сам там что-то решил. Ну, то есть мы же все равно продукт, все равно, то есть когда ты корректируешь какое-то поведение в рамках, к примеру, психотерапии, у тебя, значит, вот есть сложная эта структура, какая-то твоя биологическая нейронная сеть, ты скорректировал ее кусочек, она теперь работает по-другому, и все равно, когда ты принимаешь решение и делаешь оценку того, как это решение работает для тебя, это решение работает для того тебя, который теперь вот так изменился. Он может потом дальше как-то по-другому измениться. Ты все равно не можешь отделить свой личный опыт от себя как сознание. У тебя твой личный опыт имплицитно на твое сознание все равно влияет, просто теперь в него добавилась еще психотерапия, и он влияет по-другому, не так, как влиял раньше.
Я думаю, что психотерапия там, конечно, да, добавилась, но важная эта вещь, которую мы часто получаем в результате психотерапии, это, можно так сказать, качество рефлексии. То есть, когда я смотрю на то, из каких вариантов я выбираю и взвешиваю их,
да.
У меня, скажем так, интуитивно я могу, во-первых, некоторых вариантов вообще не видеть, во-вторых, их некачественно взвешивать.
Да, по поводу вариантов я согласен с тобой. Я сейчас не спорю с тобой про широту вариантов. У меня, я для себя сформулировал такой пример, такую простую историю. У меня есть дед, крутейший чувак. Привет, дед, если ты меня слушаешь. И благодаря одной истории из его жизни я постоянно использую для себя, как раз когда пытаюсь рассмотреть набор существующих вариантов в той или иной ситуации. История такая. Когда мой дед закончил ЛТИ, получил высшее образование в Ленинграде, Ленинградский электротехнический институт, его позвали на кафедру автоматики в аспирантуру. И это была другая кафедра, не та, на которой он писал диплом. А та кафедра, на которой он писал диплом, об этом узнала и тоже позвала его в аспирантуру со словами, там, типа, самоналаживающиеся системы, у них была кафедра, они были очень похожи. И они такие говорят, ну нет, идите к нам в аспирантуру. И как бы вот в моем представлении среднестатистический человек, живущий в 21 веке, в ситуации, когда две кафедры в университете, в котором он получил высшее образование, зовут его к себе в аспирантуру, он выбирает одну из этих двух кафедр и идет в аспирантуру. Может быть, он идет в обе кафедры. Становится дважды кандидатом наук. Но мой дед в этот момент решил, что ему не нравится конфликт между кафедрами и вообще все эти дрязги не по нему, и вместо этого решил стать электриком на атомном ледоколе. И уехал в порт приписки Находка или в Провидение, бухту Провидения. И 3 года отработал электриком на атомном ледоколе, потому что мог. Потому что он был человеком с высшим образованием, соответственно, мог работать электриком там 6-го разряда на ледоколе в Находке. И я, когда вот эту историю узнал, я понял, что в 99% случаев, когда мне кажется, что у меня есть, ну, некоторый ограниченный набор вариантов поведения, на самом деле у меня есть прям континуум вариантов поведения, и сколько бы я вариантов поведения не сформулировал для себя, скорее всего, я не сформулировал все. То есть, типа, всегда есть еще опция поехать электриком на атомном ледоколе работать. Всегда. Мы просто ее обычно не включаем почему-то в список, но это странно. Поэтому с широтой выбора я согласен. Я не согласен с идеей, что ты можешь как-то объективно выбрать какую-то из опций, ну, если угодно, лучше, если ты, не знаю, там, сформировал себя осознанно в результате своего какого-то опыта, в частности, психотерапии, что это каким-то образом ты можешь объективно доказать, что такой подход лучше, чем подход, когда ты осознанно себя не формировал, а просто, ну, использовал какой-то свой предыдущий опыт и выбрал эту опцию. То есть широту вариантов — да.
Насчет объективно доказать, тут это сложно. Я думаю, что можно делать какие-то измерения, но прямо вот супер-супер объективно будет тяжело. Но я хочу заметить такую штуку. Значит, все человеческое знание вообще, в частности, знание о том, там, как мы априорно оцениваем какие-то варианты, оно все субъективное. Знание, в принципе, субъективная штука. И мы, ну, выработали какой-то подход, там, на самом деле, больше, чем один подход. Ну, вот мне нравится такой классический попперовский подход к качеству знания. Да, у меня могут быть какие-то теории, эти теории должны быть логически непротиворечивыми и должны согласовываться с экспериментом.
И должны быть фальсифицируемыми.
Да, еще они должны быть фальсифицируемыми. Это дальше я буду в следующих экспериментах их проверять и уточнять таким образом. Вот. И, собственно, вот это то, ну, то... Тот подход к качеству знания, который кажется здесь релевантным. То есть у меня может быть какая-то моя оценка того, какие веса у этих вариантов, там, какие последствия у них будут.
Ну вот и эта оценка, она не фальсифицируемая. Это вот
она,
то, о чем я
почему
говорю.
Это она не фальсифицируемая? Вполне может быть и фальсифицируемая. Там,
ну, наше время необратимо.
Время, не, и это правда. Но надо признать, что это ты как-то очень примитивизируешь ситуацию. Значит, смотри, если я выбираю, например... Вот я не знаю, тебе комфортно будет, если я буду на истории твоего деда?
Давай, давай, конечно, я прям вот для этого и предложил пример,
я
чтобы
хочу
не на
просто...
моей истории, а на истории деда, ты же понимаешь.
Я хочу провести такую забавную аналогию, я не утверждаю, что так и было, но можно себе представить такую интерпретацию этой истории. Знаешь, когда зверушкам показывают 2 противоречивых стимула, они не идут ни к одному из этих стимулов и начинают делать что-нибудь странное, например, ходить по кругу или копать.
Так...
Вот, вот может такое быть, что, значит, перспективный выпускник какого-нибудь вуза, когда его позвали, значит, 2 соперничающие кафедры, просто побоялся, значит, что с ним вот это все произойдет, и сказал, чума на оба ваши дома, и просто убежал. Ну, куда
да,
мог, туда
может,
и убежал,
конечно,
там, на ледокол
конечно.
Или еще куда-нибудь. Да, как да, на да. самом деле было, мы не знаем, да, но просто можете представить такого человека. И вот в этом смысле он, возможно, сделал какую-то эмоциональную оценку, да, что-то тут как-то стрёмно, ладно, я пойду. Вот. А можно, значит, закопаться в этой ситуации и узнать, значит, а что, собственно, плохого будет в точности от того, что я пойду на одну из двух конфликтующих кафедр? Нельзя узнать будущее доподлинно. Можно построить теорию, можно узнать, что известно из предыдущих историй с этими кафедрами. Можно узнать, какой самый плохой случай может случиться. То есть, допустим, меня будет ненавидеть другая кафедра. Что они мне могут сделать? Просто можно узнать, и тогда твоя оценка будет уточняться постепенно, да? Можно узнать, типа, окей, хорошо, значит, я вообще из этой ситуации выяснил, что меня ценят как там, перспективного будущего ученого. Может быть, я могу не здесь в аспирантуру пойти, а в соседнем вузе, где, значит, никто не конфликтует, хорошо, то есть я действительно хеджирую вот этот риск с кафедрами, но при этом там иду в аспирантуру все-таки не в эту и не в ту, но в третью какую-нибудь. И так далее. То есть,
вот да, но во всех этих сценариях нельзя увидеть северное сияние, нельзя во всех этих сценариях,
да.
Не знаю, там, посмотреть на стаю каких-нибудь морских котиков, лежащих на лежбище и так далее. То
да,
есть, как
и бы... здесь и действительно, что можно подумать, а что кроме аспирантуры
я вообще хочу. Я к тому, что, возможно, зверушка просто пошла копать, но она берет, начинает копать, и там что-то находит. Она, к примеру, вот, допустим, там у нее с одной стороны еда, и с другой стороны еда, и она вместо того, чтобы идти к одной из двух, берет, начинает копать вниз, а там тоже оказывается еда, и она в итоге ее съедает.
И, да, и да, возможно, находит, том, а возможно, что... не находит.
Ну, у кого? Милан Кундера, у него же есть роман «Невыносимая легкость бытия», в котором он примерно всем романам доказывает довольно простую идею, что мысль о том, что мы можем рационализовывать наш опыт, она в корне неверна, потому что нет работы над ошибками. Потому что, поскольку время необратимо, любая траектория опыта, она тебе всегда приносит что-то хорошее и что-то плохое. И, конечно, неплохо бы, чтобы приносило хорошего больше, чем плохого, но прям сильно вокруг этого рационализовываться и бегать с бубном в надежде, что ты там что-то можешь качественно максимизировать, кажется сомнительной стратегией, потому что ты максимизируешь некоторую свою внутреннюю биохимию. И, может быть, вместо того, чтобы максимизировать биохимию через поведение, можно максимизировать биохимию через биохимию. Ну, к примеру, есть люди, которые такой путь выбирают. Ты чего?
Ну вот вообще да, и можно и через биохимию тоже максимизировать. Тут, как сказать, просто есть разные интересные стратегии. Мы сейчас с тобой давай поймем, что мы сейчас обсуждаем. Значит, одна линия обсуждения, которая у нас была, это есть ли смысл пытаться вдуматься, там, разобраться, осознанно сделать выбор.
Не, да? Да-да-да, хорошо.
Вот, а другая
я просто ее разделил, это... на две, что есть широта решений, доступных тебе, и вот с этим я абсолютно согласен. Если терапия тебе дает эту широту решений, то, наверное, это точно, ну прям не наверное, это точно круто, я с этим соглашусь. Я не согласен с идеей, что при наличии этой широты решений можно как-то сравнить разные способы принятия этого самого выбора.
Ну вот смотри, я на самом деле думаю, что это в этот момент несколько кривишь душой. Давай расскажу, почему. Значит, мне кажется, что... Тут есть очень важный вопрос. Если вот мы сейчас с тобой вот это обсуждаем, есть одна очень важная аксиома у этого внутри. Я вот считаю, что есть реальность.
Так,
то есть снаружи меня
что-то
такое есть.
Мы вместе
вот.
Здесь. Все в порядке.
Вот, и все.
Мы вместе в ней. Все хорошо.
Да, значит, с этого места дальше можно строить рассуждение. Значит, мы
все,
на самом
кто,
деле...
Все, кто не в ней, выключайте подкаст, пожалуйста. Вам тут больше ничего интересного не расскажут. Так.
Да. На самом деле расскажут, в смысле, у них просто там тут другая модель, но неважно. Так вот, если есть реальность, то я с ней как-то взаимодействую, и более того, я часто хочу что-нибудь от нее получить. От внешней реальности. И вот хоть ты тресни, я хочу что-то получить и пытаюсь сделать именно то, то есть как-то воздействовать на внешнюю реальность так, чтобы получить то, что я хочу. Вот прям стопудово. И от качества моей теории этой реальности очень сильно зависит, получу я то, что хочу, или не получу я то, что хочу. И здесь как две теории на самом деле есть. Одна теория прям вот этой самой совсем внешней реальности, а другая теория меня. Что мне понравится, что мне не понравится. Теория меня, она сложная, запутанная. Тут как раз вот психотерапия частично дает чуть-чуть лучше понять или почувствовать, получить больше опыта того, что мне нравится, не нравится на самом деле, а не что мне говорили, что мне должно нравиться, не нравится. Вот, с одной стороны. И с другой стороны, опять же, психотерапия позволяет улучшать мою теорию внешней реальности. То есть вот мне может казаться заранее, что если я, ну не знаю, да, из двух предложений двух разных людей выберу одно, то другой человек на меня обидится. Это, вообще говоря, некая проекция. Ну, в смысле, у меня там сработала в голове какая-то штука, я представил себе одну ситуацию и решил, что точно так будет. Вообще-то не обязательно.
Верно, да.
Вот, и здесь, ну вот это как раз, это уже пошла теория, которая нужна для того, чтобы оценить вот этот вариант. Типа принять одно из двух
предложений. Я с этим вариантом
предложений.
Не спорю, я за этот вариант. Смотри, я как бы про теорию себя. Это в то, что там есть какая-то реальность, и мы можем с ней эффективнее взаимодействовать, это вообще классно, и любыми способами, неважно, пошел ли ты заниматься карате, пошел ли ты на психотерапию, пошел ли ты на кружок по батику, ты как бы по-другому стал взаимодействовать с реальностью, и твоя жизнь изменилась. Вокруг тебя появились другие люди, они себя несут другой опыт, и ты что-то узнал про реальность и про себя, скорее всего, тоже узнал.
Да.
Я про то, что твоя теория себя, и вот ты постоянно говоришь такую вещь, что выбрать не то, что мне говорили, мне нравится, а то, что мне действительно нравится. Но проблема в том, что это действительно нравится результат некоторой интервенции. Это результат некоторого взаимодействия с внешним миром, которое привело в соответствие, значит, то, что ты делаешь, с тем, что тебе нравится. Но это же тоже то, что тебе в некотором смысле сказали, что тебе нравится. Просто тебе сказал специальный человек, которого ты как бы инвестировал, дал ему скипетр и державу и сказал, сейчас я с тобой поговорю, и после того, как мы с тобой поговорим, я доверяю тому итогу, к которому я приду. И если он отвалидирован в моих ощущениях, то все хорошо. Но примерно то же самое люди делают, когда идут в церковь, к примеру. Или когда идут, не знаю, там, вот к какому-нибудь гуру философии, читают его. То есть это на самом деле попытка, как мне представляется, не то чтобы это не работает, но это, мне кажется, систематически очень похоже на идею. Мы пытаемся как бы создать некоторый внешний источник валидации, которому мы доверяем. Просто если до этого момента у нас такого источника валидации не было, мы вот таким образом его можем создать, и такие, о, ну вот все, теперь я... Это мне действительно нравится. А что значит действительно? Ты же все равно... Ну, это как бы бор и роль наблюдателя, да? Вот ты как бы, когда вмешался в эксперимент, эксперимент уже закончился по-другому.
Тут... Я чувствую рациональное зерно в том, что ты говоришь. Мне надо, наверное, чуть-чуть порассуждать, чтобы свое мнение сформулировать. Значит, ты проводишь такие аналогии довольно далекие про там «я почитаю гуру философии» или «послушаю какую-нибудь религиозную, ну, условно, проповедь, например». Значит, это односторонние довольно процессы. То есть тут очень большая разница между, скажем, хождением в церковь и психотерапией.
Я имею в виду там, условно говоря, какого-нибудь духовного отца, с которым ты прям разговариваешь, он тебе прям рассказывает,
да,
спрашивает,
значит,
как у тебя дела, ты рассказываешь, как у тебя дела.
Давай просто, чтобы эти вещи разделять постепенно, значит, во-первых, есть процесс, когда я там пришел, ну, условно, на проповедь, да, куда-то, или почитал книгу. Это односторонний процесс. Я воспринимаю что-то, что мне просто вот в одну сторону говорили. Это отложили в сторону. Окей, значит, следующий, это я пришел к какому-то наставнику, да, человеку, у которого... как бы статус мнения которого выше, чем статус моего собственного мнения. Вот, это тоже вариант, да, то есть я пойду доверяться какому-то эксперту и его мнение использовать в своей жизни. Современная психотерапия делает еще один шаг очень важный. Психотерапевт, с которым ты работаешь, не эксперт в твоей жизни. Вообще. Он не знает, что тебе нужно, и не предписывает тебе никак поступать. Роль психотерапевта – это предложить тебе такие упражнения, которые тебе самому дадут почувствовать или понять, что тебе нужно. То есть, правда, что это все как бы, ну, в некотором смысле приближение к чему-то вот одному и тому же, но из них все больше и больше убирается вот эта вот безусловная роль какого-то внешнего авторитета. То есть, все больше и больше фокусом на меня.
Раввин тебе предлагает ровно это же. Он же не говорит тебе, как надо, а он говорит просто... Или там, не знаю, ты приходишь в ашрам, тебе говорят, ты сделай вот такую серию упражнений, значит, вот нужно так вот сесть, вот так ноги заплести, 16 раз выдохнуть, и делай так, пожалуйста, каждый день, и пей по стакану воды. Ешь только хлеб, и через примерно пару недель ты поймешь, что жизнь твоя в целом была не такая плохая, как ты раньше думал, и уедешь из ашрама просветленным. Ну, то есть, тоже некоторый набор упражнений, при этом когда ты приезжаешь в Индию в ашрам, ты, допустим, можешь быть программистом, очевидно, что человек, к которому ты приезжаешь, не является очень специалистом в твоей жизни. Он ничего не знает ни про Россию, ни про программирование, но ты к нему такой приезжаешь и говоришь, давай, мастер, объясни мне, значит, как просветлиться, и мастер дает тебе серию каких-то упражнений, и ты такой просветленный возвращаешься.
Вообще, я вот конкретно с этой практикой, которую ты описываешь, я не знаком совсем. Вот, и практики, про которые я знаю, какая-нибудь випассана, например, они сопряжены все-таки с учением. То есть там есть какая-то основа, в смысле, когда тебе излагают какие-то воззрения. Вот, там, где ты просто проходишь какой-то, просто сам проходишь какой-то физический или там физико-психологический опыт и к чему-то приходишь, это, в общем, близко к психотерапии. Вопрос только в том, из каких соображений выбрали именно эти упражнения. То есть там дальше можно вникать. Ну, есть, например, там телесно-ориентированная терапия, которая не связана с, ну, или там мало связана с говорением. Вот, это тоже про это. И действительно, есть куча разных физических упражнений, которые можно делать, или там даже ментальных упражнений, вроде медитации осознанности, да, которые можно делать, и чего-то будет там в моем восприятии меняться, я действительно что-то полезное могу про себя узнать.
О, да, далее. Кстати, что ты думаешь про медитацию? Ты медитируешь вообще?
Я медитирую мало, иногда мне это помогает, не делаю этого систематически. Прикольная
дисклеймер,
штука.
В данном случае речь идет о медитации не как религиозной практике, а как просто определенном интеллектуальном, если угодно, упражнении, направленном на... Ну, тоже некоторое улучшение интеллектуального и, может быть, даже и физического состояния человека. Есть некоторое количество исследователей, которые утверждают, что медитация полезна для здоровья.
Ну, но... я на всякий случай, да, тут да. Уточню, что когда я говорю слово медитация, я имею в виду медитацию осознанности, и я это воспринимаю как упражнение на управление вниманием.
Да-да, наверное, это очень точное определение, да.
Вот, да, действительно, многие люди рассказывают, что эти упражнения имеют интересные последствия всякие разные. Я из своего опыта вижу некоторые последствия, действительно. Можно много чего почувствовать интересного в процессе. Пользуюсь этим редко. Так вот, говорил я, что, например, медитация осознанности – это тоже такой, ну, такой просто комплекс упражнений, который чего-то дает. Это довольно маленький комплекс упражнений, он не специфичный ни для какого конкретного запроса, да, то есть он в данную секунду может мне дать то, что я хочу, а может не дать, то есть зависит от того, как сочетается то, что я хочу, и то, что медитация может дать в принципе. Вот, то же самое касается любого там комплекса, конечного комплекса упражнений, который просто для всех людей одинаково подходит. То есть он что-то дает, но не обязательно то, что мне хочется сейчас. В этом смысле вот психотерапия, она более гибкая, потому что задача терапевта — подстраивать процесс под тебя. Вот, и я думаю, что в телесной терапии как раз такое происходит тоже, то есть там не загадан какой-то прям уж совсем конечный набор упражнений, а происходит какая-то подстройка. Ну, она бывает просто групповая, индивидуальная, там все по-разному бывает, неважно.
Ну, если я тебя правильно услышал, ты как бы исключаешь некоторый элемент личного влияния конкретного человека.
Ну, не то чтобы я его совсем исключаю, там его нельзя исключить.
Но ты как-то его немного маскируешь. Ну, то
он
есть, подожди,
поменьше.
Ну, просто, то есть я правильно понимаю, что в твоем представлении психотерапию можно автоматизировать? То есть если бы у нас были достаточно продвинутые алгоритмы искусственного интеллекта, данных-то искусственный интеллект про тебя и про твое поведение может собрать значительно больше, чем психотерапевт, и при таком раскладе можно, в принципе, в будущем психотерапию автоматизировать, и у тебя, не знаю, твой Apple Watch или твой смартфон будет твоим психотерапевтом, и все мы будем счастливыми, улыбчивыми, коммуникабельными, добрыми, и постоянно будем хорошо спать и, значит, испытывать мало стресса благодаря нашим смартфонам, наконец-то.
Да, значит, мы уже сегодня знаем, что кое-какую психотерапию прям уже можно автоматизировать, померено, что автоматизированные некоторые протоколы в КБТ удалось на очень-очень узком наборе запросов автоматизировать достаточно хорошо, то есть там прям небольшие отличия от работы с живым человеком. Но я хочу заметить одну очень важную штуку, что действительно много чего автоматизировать можно, но на самом деле личность терапевта, она довольно существенную роль играет в процессе терапии, но не как человека, мнение которого я буду применять в своей жизни, а как другого человека. У нас просто так устроена личность, что вообще представление о другом человеке очень фундаментально для нас. Поэтому в общении с другим человеком, в представлении о том, что этот человек другой сидит, меня слушает и там проявляет ко мне внимание, как-то реагирует на то, что я говорю. Например, не злится и там, не знаю, не ругает меня за то, что я рассказал про себя что-то в каком-то смысле плохое и так далее. Это само по себе играет очень большую роль. И еще одна вещь очень важная – это так называемый терапевтический альянс, представление о том, что между клиентом и терапевтом очень специфические отношения должны сформироваться. Они вот не дружеские, не семейные, там никакие не такие, а специальные такие отношения, в которых есть, с одной стороны, доверие, с другой стороны, безопасность и безусловное принятие. То есть терапевт относится к клиенту безоценочно, действительно показывает ему, что что бы тот ни рассказал, мнение терапевта о клиенте никак не поменяется. То есть не будет никаких социальных последствий внутри терапии, независимо от того, что я на этой терапии расскажу.
Если пациент рассказывает, что он совершил какое-нибудь преступление, за которое он должен сидеть пожизненно, например, убил кого-то.
Да, значит, при всем при этом в психотерапии предполагается, что оценка терапевта не поменяется. Там есть на самом деле в разных странах всякое законодательство про то...
Наверное, психотерапевт должен о таком сообщить в соответствующие органы, нет?
По-разному. Там зависит от законодательства конкретной страны, где-то должен, где-то не должен. Если клиент представляет опасность для других людей, то часто должен. Угу. Вот, если он не представляет опасности для других людей, никому ничего не должен и даже вообще там не имеет права никому ничего рассказывать, в принципе. Вот, там угу. по-разному бывает, в России это все вообще не регулируется никак, в разных странах там разные законодательства. Тут суть скорее не в этом, да, то есть всегда есть какой-нибудь страшный крайний случай, но понятно, что нельзя сказать, что если, что бы ни произошло в отношениях между клиентом и терапевтом, терапевт никак не изменит свое мнение, да, если клиент на терапевта напал, физически, ну да, понятно, да понятно. То там что-нибудь произойдет. Но что бы клиент не рассказал, это там более-менее широкий круг.
Ну, это же механизм исповеди, нет?
Ну, это связано с механизмом исповеди, но я замечу, что механизм исповеди предполагает накладывание наказания для эпитимии, совершенно верно, для искупления грехов. То есть там есть представление о грехе, то есть есть хорошие вещи,
плохого?
Плохие.
Вот это прям, что плохого? Почему ты топишь за моральный релятивизм?
А потому что любая книжка, в которой перечислены грехи, она очень далека от жизни, индивидуальной, особенной жизни конкретного человека. И то, что мне просто кто-то навяжет список грехов и добродетелей, мне в очень большом количестве ситуаций не поможет. В каком-то поможет. Естественно, есть культура вокруг меня. Мне и так все навязывают грехи и добродетели. Все понятно. Есть гораздо более тонкие вещи, связанные с тем, что многие житейские ситуации очень неоднозначны. В них очень сложно вот так вот просто черно-белым там раскрасить. Вот этот человек хороший, этот человек плохой. Так не бывает.
Ну, все правильно, да.
Вот. И если мы заранее заточены на оценку, то есть я пришел на исповедь к человеку, который будет оценивать то, что я говорю, и говорить, вот это ты согрешил, а это ты поступил праведно, то я здесь не буду, как сказать, не буду разбираться в тонкостях, да, моя задача просто получить наказание за грехи, и все, и типа, там, совершить нужный ритуал для того, чтобы эти грехи искупить. Не поменять себя, да, а вот пройти вот этот вот там простую последовательность шагов. Не
разобраться. Почему? Зависит от наказания. Может быть, наказание может быть жестким, прям сложным. Это прям может быть сложно. Ну, в смысле, ты же от психотерапевта тоже получаешь некоторый набор действий, ты сам говоришь, которые тебе надо пройти, чтобы искупить грехи. По идее...
Не чтобы искупить грехи.
Ну, не... Окей, изменить поведение. Но в целом религия это тебе тоже говорит, что ты через исповедь в итоге ты становишься человеком получше. И ты, возможно, вот так, типа, тебе, не знаю, там, говорят, ты говоришь, я матом ругался. Тебе говорят, давай там... 100 раз «Отче наш». Ты, короче, 100 раз «Отче наш» оттарабанил, и такой думаешь, блин, наверное, на этой неделе постараюсь матом не ругаться. И так ты делаешь, типа, 2 года, и такой приходишь, и, о, я матом не ругался, все. Ну, потому что
да,
ну, соразмерность наказания. То есть вопрос, на самом деле, я могу, короче, сформулировать вопрос. Почему, вообще мне кажется, что все вот, вся движуха вокруг психоаналитики, психотерапии, прошу прощения, вся движуха вокруг психотерапии, она прям... очень не любит негативные мотивации. Она прям считает, что негативные мотивации — это прям плохо. Что, типа, надо позитивно как-то мотивировать человека и только пряником. Хотя, ну, в общем, негативные мотивации, ну, как бы в жизни бывают часто, и если человек не привык в принципе преодолевать какое-то внешнее давление среды, он, возможно... Но это, возможно, сильно меняет его, и не очевидно, что в лучшую сторону. Ну, условно говоря, там, типа, я вот когда занимаюсь спортом, я часто вначале испытываю негативные эмоции. Я такой начинаю отжиматься с утра, и такой думаю, блин, господи, нахрена я это делаю? Можно просто пойти кофе выпить и на работу идти, да? Но при этом я понимаю, что это полезно, и по завершении этой деятельности я думаю, ну окей, это было нормально. Это я молодец. То есть мне приходит позитивное какое-то внутренняя позитивная оценка моей деятельности, но в процессе того, как я этим занимаюсь, я испытываю какой-то негатив. То есть мне кажется, что идея психотерапии, она очень сильно почему-то, если угодно, biased, то есть она как бы как-то сильно почему-то очень негативно воспринимает негативную мотивацию. Кажется ли тебе, что это правда или нет?
И мне кажется, что это следствие, очень такое далекое следствие. На самом деле современная психотерапия просто делает источником суждений только клиента самого. То есть никто не навязывает клиенту правильного и неправильного. Психотерапия нужна для того, чтобы человек сам себе нашел то, что ему надо. Это не всем людям подходит, и есть всякие там разновидности психотерапии, которые чуть-чуть меньше, наоборот, чуть больше дают готовых решений, какие-то чуть-чуть меньше дают готовых решений, но в целом развитие идет туда же, куда развитие западной цивилизации. Западная цивилизация все больше и больше идет в сторону индивидуализма, и психотерапия тоже все больше и больше идет в сторону вот такого вот клиент-центрированности. Собственно, в этом и фокус, да? Если надо, чтобы тебе сказали, как жить, то это вот туда, где гуру, там, духовные учителя и какие угодно другие учителя, да, где тебе дают образец, как надо и не надо жить. Психотерапия про другое, про то, чтобы ты сам нашел, как ты считаешь для себя наилучшим. И в этом смысле там негативная мотивация, позитивная мотивация, там вообще тебя никто не мотивирует снаружи, тебе морковку тоже не дают никакую. Да, тебе помогают найти для себя то, что тебе подходит.
И в этот момент, мне кажется, надо начать говорить про полиаморию.
Давай начнем.
Как раз. Ты, помимо того, что много рассказываешь, ну вот рассказываешь в интервью на Хабре про психотерапию, ты, среди прочего, говоришь про полиаморию и считаешь, ну, говоришь, что ты сторонник этой истории. Расскажи людям, что это такое, как ты к этому пришел и вообще, почему это хорошо.
Полиамория. Значит, полиамория — это такое греческое слово, которое буквально означает... А, не греческое, это гибрид из греческого и латинского, но неважно. Которое буквально означает, значит, что-то там... любовь что, и много, да.
Да.
Вот. Это в узком смысле это такая концепция про то, что один человек может испытывать романтическую любовь к нескольким людям одновременно. Вот, вообще я буду в большую часть времени в этом разговоре говорить не слово полиамория, которое более популярно, а слово немоногамия, которое более точно. Вот, значит, просто у нас в культуре западной и христианской практикуются моногамные отношения, когда есть пара, и любые отношения романтические или сексуальные за пределами этой пары для этих партнеров запрещены. По нынешним временам, значит, пока пара существует, можно, значит, закончить отношения, и тогда будет снова можно с кем-то другим встречаться. Раньше было нельзя. Вот, то есть, вот раньше была такая настоящая хардкорная моногамия, это в смысле, вот пока смерть не разлучит нас. Если кто-то из нас не умер, то мы, значит, нельзя нам ни с кем другим там встречаться, заниматься сексом, ничего этого нельзя. Значит, тут пришла цивилизация, и теперь у нас, значит, очень распространена серийная моногамия, когда мы... Значит, в одной паре побыли какое-то время, расстались, и перешли в другую пару и так далее. Вот, значит, это вот все моногамия. А бывает не моногамия, это когда моногамного договора нет, и мы друг от друга не требуем, чтобы у нас не было других связей. И там их, этих видов не моногамии, миллиард. Есть, все очень часто спрашивают, а вот правильно же говорить, наверное, полигамия. Вот нет, неправильно, полигамия — это один из видов не моногамии, такой довольно, с моей точки зрения, субъективный, стрёмный, когда у тебя, значит, есть какой-нибудь один супруг, например, муж там чаще всего на нашей планете, и у него много жен, и у этих жен больше никаких мужчин нет, кроме него, а у него, значит, вот много. Ну, бывает, наверное, наоборот, я небольшой специалист в этой во всей антропологии, интографии. Ну, в общем, вот полигамия — это форма брака такая вот очень специфическая, а не моногамия — это просто любое отсутствие моногамного договора. Так вот, собственно, я, наверное, рассказал примерно сферу понятий, и какой я к этому ко всему имею отношение. Я больше 8, уже, наверное, больше 9 лет назад решил, что я больше не буду, значит, заключать ни с кем моногамных договоров, и все мои отношения будут не моногамными. И вот я с тех пор не передумал. То есть я так по-прежнему и делаю.
А, ну это как бы как пастафарианство, да? То есть можно, если не понравилось, то можно же, типа, вернуться в концепцию моногамии.
Конечно, можно, да.
Типа, есть trial период.
Ну, здесь даже, я вот это не воспринимаю как концепцию, что ли. Вот Тут скорее так, для кого-то моногамия — это концепция. В смысле, кто-то считает, что вот обязательно должны быть только моногамные отношения. Я вот так не считаю. Многим людям подходят моногамные отношения. Им так спокойнее, комфортнее, там, больше нравится в любом случае. Да? Есть люди, которым вообще отношения не нужны. Их поменьше, но они тоже есть. Вот, а кому-то больше подходят немоногамные отношения. Тут это, опять же, все разговор про такой свободный, осознанный выбор. Да? Кто-то выбрал для себя моногамию и прекрасно. Было бы классно, если бы он это выбрал осознанно. Да? Не просто потому, что традиция такая, или потому, что на меня будут косо смотреть, если у меня будет несколько параллельных отношений, а потому, что я действительно решил, что для меня это лучше. Никаких не имею возражений, пусть так. Я вот для себя осознанно выбрал немоногамию. Вот.
А что, допустим, какие-нибудь психологи, не знаю, ты читал что-нибудь про это? То есть, к примеру, история про воспитание детей. Есть же всякие довольно много разных историй про то, что вот детей надо растить в полной семье, и все это прям полезно, если ребенок видит разные модели поведения. Как вот с этим обстоят дела? Читал ли ты что-то про это или нет?
Я немножко про это читал, очень мало данных. То есть у нас практически нету информации о том, как это все работает. Есть какие-то анекдотические истории. Есть истории о полисемьях, где жило вместе несколько партнеров, там с какими, неважно, как устроенными отношениями между ними, у них росли дети, и они, ну, это, опять же, рассказ их самих, и они утверждают, что с детьми все в порядке. Ну,
я в Исландии, когда был, они в какой-то момент, кто-то из местных сказал, слушай, ну мы просто, начиная с какого-то возраста, мы просто не разъезжаемся. Ну то есть, типа, кто-то покупает дом, и просто обычно дом больше, чем ему надо, и просто обычно новые люди туда въезжают, просто въезжают, въезжают. Ну просто когда уже у кого-то
тоже
есть дом,
вариант, да.
В Исландии у нас, говорит, так не принято разъезжаться, просто тут, мы бы тут не выжили, если бы разъезжались постоянно. Поэтому у нас там, ну, бывает, типа, две женщины, три мужчины в одном доме живут, и какое-то количество что детей бегает. У нас, говорит, по-разному.
Ну, такая вот интересно, вот, кстати, если это правда, то это любопытно очень.
Ну, Исландия в этом смысле очень странная страна, потому что у них же очень высокая степень генетического, как бы у них очень генетически...
Однородный генофонд.
Однородные, да, они очень генетически однородные. У них есть дейтинговое приложение, которое проверяет, что ты собираешься встречаться ни с кузеном, ни с кузиной. К примеру, и они еще тоже довольно дико, и при этом, ну, как и все скандинавы, у них есть некоторая проблема с социализацией, ну, как бы я сказал, ну, как бы, как человек, родившийся, выросший в Питере, возможно, как бы, как говорится, на себя бы посмотрел, но, в общем, они, да, они им тоже объясняли, что с многих скандинавских дискотек не принято уходить одному, но это при этом не предполагает, что нужно во время дискотеки друг с другом общаться, то есть главное прийти на дискотеку и видеть, что баланс примерно мужчин и женщин соблюден, и при этом женщины танцуют отдельно, мужчины отдельно пьют пиво, но потом разъезжаются как-то вместе, вот просто так, типа, ты, поехали. Такая, ну, викинги, суровые викинги, как бы.
Я бы эти вещи все проверял, если честно, потому что, ну вот, если послушать, как русские рассказывают про то, какие есть национальные особенности, значит, русской культуры, это будет все довольно странно смотреться.
Слушай, почти все правда, почти все правда. Ну что, ну вот давай расскажи, что, какой вот миф про русских неправда?
Ой, да, ладно.
Значит, давай, да нет, деле... нет, серьезно, нет, подожди, ну, это серьезный момент. Я потому что в этом смысле сейчас вот я не только адвокат дьявола, но я еще и... Я как бы традиционалист, я себя идентифицирую с традицией, мне кажется, что идентификация с традицией — это вообще хорошо в целом. То есть если она тебе не мешает чувствовать реальность, ту самую объективную, про которую ты говорил, ее как-то во всей своей полноте воспринимать, то мне кажется, идентификация с традицией помогает, а не мешает. И поэтому я, к примеру, когда только переехал, я в магистратуре учился в Швеции, потом вернулся в Москву, сейчас вот живу в Германии, и в Швецию, когда я приехал, и все шутили про водку. Меня это бесило. Я такой, да блин, да, ну как бы я знаю людей, которые вообще не пьют. И... А потом я подумал, ну в целом-то, если посмотреть на распределение, и если посмотреть на качество водки, если посмотреть на стол, там традиционные какие-то блюда, которые люди едят на Новый год, это действительно закуски, которые хорошо идут с водкой. Это правда. То есть, да, это не так радикально, как люди об этом думают, и не так жестко, как люди об этом шутят, и это не так, как в комедиях какого-нибудь Рогожкина, особенности национального чего-нибудь. Но, как Салтыков-Щедрин говорил, ежели про пошехонца шутят, что он в трех соснах заблудился, так я склонен полагать, что когда-то подобный инцидент имел место. И в этом смысле, как бы, вот, идентификация через... И я теперь шучу про водку постоянно, то есть я просто занял другую позицию, и сейчас, когда я взаимодействую с немцами, я постоянно шучу про фашизм, но они имеют право шутить про водку, это нормально, как бы, то есть, ну, у каждого есть свои проблемы исторические, и можно, в общем, про них пошутить, и нет в этом ничего плохого.
Ну, мне кажется, что мы немножко про разные вещи, значит, ты просто говорил про такой стереотип, вот якобы, значит, скандинавы очень замкнутые, и вот даже на дискотеках они друг с другом не общаются, да. Я, может быть, так и есть, может быть, нет. Я просто, опять же, когда слушаю про то, как русские рассказывают, что, значит, в России вечный бардак, значит, русские не умеют, там, не знаю, не любят работать или еще что-нибудь такое, я очень люблю вспоминать, как про себя рассказывают, скажем, итальянцы или испанцы, которые говорят то же самое. Вообще все такие не самые...
Все душевные народы. Все душевные народы говорят, что не любят работать.
Да, все, на самом деле, все не самые бодрые экономики в мире рассказывают про себя, что они, значит, вот такие ленивые там, у них бардак.
Возможно, это связано. Может быть, это связано.
Может быть, конечно, да. Что у них аплодируют в самолетах, что у них коррупция, и вот это все. Это все, конечно, правда, только к национальному характеру это атрибутировать не следует, мне кажется.
Слушай, ну, кстати, по статистике я видел, что русские работают довольно много. Мы чуть ли не одна из самых трудолюбивых, один из самых трудолюбивых народов в Европе, на самом деле. Это правда. Но, как известно, количество и качество — это разные вещи.
Все верно. Я просто к чему, что стереотипы очень легко сформируются, как такие, знаешь, простые объяснения сложным явлением, которые мы видим. Вот мы видим, что как-то, ну, как-то у нас экономика не очень бодрая, как-то много коррупции, как-то много производств развалилось, а вот а как же так? Вообще бардак какой-то вокруг. Наверное, у нас бардак хуже, чем у других. Почему хуже, чем у других, непонятно. Ну, наверное, хуже. Вот, есть такой национальный комплекс неполноценности некий. И вот это все, оно формирует какие-то такие странные стереотипы, которые, ну, имеют какое-то отношение к реальности, ну, очень непосредственно.
А мне кажется, что вот понимаешь, это просто такая... Мы недавно говорили с моей знакомой про это, что она жаловалась и говорит, понимаешь, мне очень долгое время я жила с мыслью, что я какая-то не такая, и мне надо меня поменять. Вместо того, чтобы жить с мыслью, что я такая, какая я есть, и мне надо научиться использовать это максимально эффективным образом. И вот мне кажется, что стереотипы сами по себе — это не вредно, если ты знаешь, как это использовать. То есть, грубо говоря, стереотип, что русские пьют много водки, конечно же, нужно использовать так, как мексиканцы использовали стереотип, что они пьют много текилы. Это моя любимая история. Я съездил в Мексику, мне рассказали, как в Мексике появился первый текильеро. Это эпическая история, я расскажу тебе, не знаю, это супер круто. Короче, все началось с того, что в Канкуне, это популярный среди американцев курорт, жил Дон Рикардо. И Дон Рикардо работал барменом в Канкуне. И американцы спрашивали его, посоветуй какую-нибудь текилу, которая тебе нравится. И он все время советовал одну и ту же, потому что ему она нравилась. А потом кто-то из американцев ему сказал, подожди, но она сделана в штате Массачусетс. И Дон Рикардо почувствовал... боль за весь мексиканский народ. Он почувствовал, как так? Я работаю барменом в Канкуне, я столько времени советовал какую-то говёную американскую текилу вместо того, чтобы нашу мексиканскую. И он почувствовал, что он не знает ничего о текиле, и надо что-то с этим делать. И он стал обзванивать легенды. Это был 94-й год. Он стал обзванивать винокурни, которые текиларии, да, по всей Мексике, и говорить, расскажите мне, я хочу узнать все про текилу. Я понял, что я хочу, короче, быть главным человеком по текиле в мире. И легенда гласит, что Дон Хулио, который гнал текилу с 46-го года, значит, на своей текиларии, сказал, конечно, приезжай. Он приехал в Халиско или к Гвадалахару, я не знаю куда, и следующие 6 или там 4 года не вылезал, значит, с текиларии Дона Хулио, и они решили сделать из него первого сомелье текилы. Но оказалось, что стать сомелье текилы намного сложнее, чем стать сомелье вина, по объективным причинам. И они решили, что слово сомелье не крутое. И придумали слово текильеро. И текильеро — это сомелье текилы. И первым, значит, текильеро стал Дон Рикардо. И он выучил еще несколько. И мне эту историю рассказывал четвертый текильеро в Мексике, то есть выпускник Дона Рикардо. Так вот, помимо того, что он сам стал текильеро, он после этого решил, что нужно сделать текилу аналогом «Nom Denomination Controle». То есть текила — это теперь только то, что из синей агавы, только то, что из синей агавы, произведенное в определенных штатах Мексики, и больше ничего. Все остальное из Массачусетса уже не текила. Оно просто так не может называться. Они добились права, что текила — это прям вот четко производится в определенной территории. И второе — это то, что Есть еще мескаль, и мескаль производится в других территориях и по другой технологии. Они добились двух вот этих прав на этот бренд, и прям раскручивают эту историю, и есть мировой... Вот, и следствием, в некотором смысле, этой эпической истории с Доном Рикардо и Доном Хулио является то, что в мире сейчас текила входит в, на рынок элитарного, значит, крепкого алкоголя и теснит на нем какой-нибудь виски, который там исторически довольно давно был. Мне кажется, мы, конечно же, должны взять стереотип, что русские пьют много водки, и сделать то же самое с водкой. Сказать, что все, что произведено, значит, за пределами, не знаю, там, восточноевропейской части России, это, короче, водочка или там водчила, все что угодно, но водка это называться не может. Есть, типа, деноминасьон контроле, значит, сделать водкарей, которые, значит, будут сертифицированы специалисты по этому делу. Я лично знаю бармена в баре «Хроники» Тимофея Хмелева, который написал целую книжку о водке. Мне кажется, он может быть первым русским водкарем. Ну, в общем, это можно использовать конструктивно. То есть есть стереотип, вопрос просто то, как ты о нем думаешь. Да? Вот, типа, он тебе может давать силу, а может тебе давать слабость. Вот вопрос, понимаешь? Нет?
Смотри, ты просто смотришь на стереотип с разных концов. Значит, любой стереотип, если ты им пользуешься сам, любой стереотип ограничивает твое понимание мира.
Да,
если ты, но при этом, если им пользуются другие люди, поскольку их понимание мира ограничено, ты можешь это использовать в своих интересах. Это правда.
Не-не-не, но он же при этом еще снижает сложность. Он снижает, конечно, вычислительную, да, нагрузку.
Да, это правда.
То есть наличие стереотипа... Стереотип — это такая эвристика. Да. Я беру какую-то эвристику, и это позволяет мне перераспределить мои вычислительные ресурсы на что-то более сложное, что мне кажется более важным. Я такой, типа, окей, вот эту часть я примерно... Люди как-то примерно поняли, как это работает. Я, типа, go with the flow здесь. И могу реаллоцировать ресурсы на что-то, что мне лично кажется более важным. Если это осознанный выбор, как ты, за который ты так топишь, чем чего-то плохого?
Ничего плохого, просто чтобы это был осознанный выбор, нужно сначала проверить. Ну, нужно как минимум заметить, что стереотип у тебя есть, скажем так. И иногда для того, чтобы сделать осознанный выбор осмысленно, придется проверить этот стереотип один раз, а потом решить, что ладно, я буду по нему действовать. Ну, мы сейчас не об этом немножко, да? Мы говорили о том, что там исландцы про себя рассказывают, как они ходят на дискотеке, правда это или неправда. Сложный вопрос. Там, на самом деле это так или нет? Вот, знаю, что в Скандинавии тяжелее гораздо читать доклады на конференциях, потому что люди очень тихо себя ведут и подходят задавать вопросы после доклада. Это очень-очень тяжело.
Самая жесть — это Япония.
Вот Япония.
Нет, еще жестче, чем доклады в Японии. Это просто типа 100 одинаковых людей. Ну, в смысле, они в одинаковых костюмах сидят. У них черные галстуки, черные пиджаки и белые рубашки. И они не шевелятся. Они сидят с прямой спиной.
Когда они не шевелятся, это очень страшно. Да, я
это
понял.
Очень страшно. И, да. И я понял, что типа даже шутить не надо, потому что обычно ты же шутишь и слышишь какой-то смех из зала, и тебя чуть-чуть бодрит. А когда ты шутишь, и ты не слышишь из зала ничего, ты на самом деле сам себя топишь.
Mm-hmm. То есть кстати, хорошая мысль. Да.
Ты как бы... И, то есть надо понимать, что если аудитория тебе не ответит, то это прям дополнительный риск. Окей, да. Давай вернемся к полиамории. Значит, ты считаешь, что это работает? Почему? То есть для тебя это твой личный выбор. Как тебе кажется, для какого количества людей это может работать? И... А почему общество так топит, ну там государство, условно говоря, почему государство очень топит за серийную моногамию или даже просто за моногамию в жесткой форме? У нас есть какое-то количество людей, которые считают, что вообще надо разводы запретить и все такое.
Государство топит по инерции, естественно. Значит, ну, дело было как? Там, ну, есть разные теории, но теория, в которую я верю больше, это когда появилась собственность, то есть когда оседлость возникла, появилась земля и наследование собственности по родству, собственно, от родителей к детям. У мужчин были существенные вопросы о том, а их ли это дети. Потому что, в общем, никто не умел делать генетических тестов, и было непонятно, а, собственно, мои дети получат мои все владения по наследству или не мои. Поэтому, собственно, была создана вот эта вот мораль, которая очень сильно там запрещала вообще всякие внебрачные дела, и, ну, особенно с женщинам. То есть, ну, понятно, что вот эта вся вообще общественная мораль, она очень сильно перекошена в сторону того, что женщинам очень плохо иметь внебрачные связи, мужчинам, ну, как бы тоже плохо, но, во-первых, это плохо стало гораздо позже, а во-вторых, гораздо меньше осуждалось за всю историю там христианского мира. Ну вот, это все устарело 300 лет уже. То есть уже в деревнях никто не живет, там собственность по наследству достается там как попало, вообще уже все это регулируется другими
И довольно много людей, которые считают, что вообще наследство надо отменять.
Да, это отдельный разговор, неважно. В общем, короче, никакого сельского хозяйства уже там никто вообще не ведет. Все по-другому. И, а институт брака изменился, ну, не настолько, насколько изменилось общество. То есть институт брака изменился, возникли разводы, возникла вообще возможность, не заключая брак, жить вместе, даже заводить детей и, в общем, не иметь особенно больших проблем. Это все возникло, но, тем не менее, все еще есть там огромная инерция в сторону того, что надо обязательно иметь ровно одного партнера.
Почему тогда, допустим, ну, кажется, что там есть какие-то просто морально-правовые штуки, то есть, к примеру, если у вас обычно законодательно, если между двумя людьми заключен брак, то тогда, к примеру, там тебя пускают в реанимацию, к примеру, вот такая история.
Да, все верно, но то это просто, опять же, по инерции случилось, то есть было, ну, было понятие...
Как тебе кажется, в полиаморном обществе такие штуки могли бы решаться?
В любом адекватном обществе такие штуки должны решаться просто явным образом, в смысле ты можешь... сказать, кого там считать
кого
твоими...
пускать в реанимацию.
Да, твоей семьей там и пускать в реанимацию или какие-то еще опасные вещи им доверять. Ну, это просто вопрос выбора. Там, как это сделать удобным, следующий вопрос интересный, можно про него отдельно поговорить. Вот, хочу рассказать еще второй источник всей этой истории с моногамией. Просто в там, конце 18-19 веке случилась эпоха романтизма. И там придумали романтическую любовь. До этого никто вообще не парился про любовь особо.
Ну, как в анекдоте, что это русские придумали, чтобы денег не платить.
Ну да, вот. То есть вся эта вообще тема про то, чтобы встретить свою половинку, найти там свою единственную, своего единственного, жить до гроба там долго и счастливо, и вот это все, и вообще, что любовь — это самое главное в жизни. Все эти вещи, они появились супер поздно. Прям очень поздно, совсем недавно.
Где-нибудь там в какой-нибудь Персии 12 века до исламизации такого не было.
Насколько я знаю, нет, но там главная суть в том, что это не было в христианской Европе. Я про Персию на всякий случай не буду ручаться. Uh-huh. Но это точно не из Персии попало
потому
в христианскую Европу.
Мне кажется, что я какие-то рубаи читал романтического характера совершенно точно.
Но там надо
какой-нибудь Омар Хайям точно писал что-нибудь про Персии. Своей любимой, с которой он готов до гроба быть. Я прям уверен. Он не имел это в виду. То есть,
там
возможно,
надо аккуратненько. Значит, во-первых, надо смотреть, когда написано, во-вторых, кто переводил.
Ага, логично,
вот. Да, и какие там слова использовались. Я абсолютно не шарю вообще в восточной культуре, ничего про это не знаю, и сказать ничего не могу. Могу сказать про христианскую Европу, в которой мы живем. Вот, и здесь действительно вот эта вся идея романтизма, она, ну, то есть в средние века вообще никого вот эти все вещи не
беспокоили. А как же вы там «Прекрасная дама»?
«Прекрасную даму» придумали несколько позже. Ну, в смысле,
да?
Вальтер Скотт, он не жил вот в это время. Вальтер Скотт писал-то, по-моему, в конце 18 века, если я правильно помню.
А всякие там, типа, песни о Роланде, там ничего такого нет, если я покопаюсь.
Там...
Я просто навскидку не могу вспомнить.
Или здесь...
в Беовульфе каком-нибудь нет
там,
такого.
Там не будет там... романтической любви, там будут всякие... Ну, что было на практике-то, на самом деле? Опять же, историки присутствующие меня поправят, я надеюсь. Насколько я понимаю, на практике были эти обычные...
Но в современной терминологии череда изнасилований просто.
Нет, это тоже было, нет. То, что касается такой красивой части вот этой рыцарской эпохи, были там люди побогаче, которые хотели выдать дочь замуж получше. Очень ценились воинские доблести, поэтому были действительно соревнования мужиков за руку конкретной дочери конкретного феодала.
Угу.
Ну, как бы все. Ну, понятно, что это в тех случаях, когда не было каких-то понятных политических причин заключить брак вот просто с этим, и все.
Есть отличная статья про то, что Медичи добились успеха в Италии не потому, что были самыми богатыми, или не потому, что у них было больше всего солдат, а потому, что они оказались в самом правильном месте в графе знатных фамилий.
Вполне возможно, да. Но
они
это...
как бы правильно решили матримониальными связями, добились определенной центральности, центрального положения в этом графе и отлично им пользовались. Так, хорошо.
Да, но...
То есть придумали романтическую любовь сравнительно недавно, и она тоже повлияла.
Да, я что хочу сказать, что это не значит, что люди не влюблялись, да, влюблялись, скорее всего, всегда, этот механизм, там, вот когда там эйфория, какое-то вообще помутнение сознания, там, все такое, это никто не отменял, просто возвели это во что-то очень ценное в культуре гораздо позже, чем можно себе представить. Ну вот, и, собственно, оттуда из там детских сказок и кучи всего там народилась вообще огромная культура, из романов романтических, эпохи романтизма, и из последующих там всех произведений искусства, из, там, в 20 веке, из кино, из всего вот этого, нагнетается такая мысль о том, что вот если я найду свою половинку, то будет просто все, все проблемы решены. И каждый наш слушатель может заглянуть себе в душу и заметить, что был в его жизни не один эпизод, когда казалось, что вот сейчас этот человек сделает мою жизнь прекрасной, просто потому что вот это и есть половинка. На практике, сдается мне, ничтожное количество раз это сработало. Вот, собственно, отсюда берутся, ну, собственно, и поскольку вот есть вот эта идея, что я там найду свою половинку, возникает эта концепция о том, что, ну, если я нашел, то это и есть мое счастье, и я здесь должен, значит, все свои силы вложить, а если вдруг мне что-то разонравилось, ну, значит, я просто ошибся и пойду искать дальше. Ну, это вот, это уже позднейшее такое добавление, что вот ладно, ну, мы перепутали, видимо, это нам тогда показалось, и мы пойдем, значит, кого-нибудь другого искать. Но все равно это очень такая... Про самопожертвование, там, полное посвящение себя вот этой самой своей половинке и так далее. Это такая очень моногамная тема. Но это вообще не обязательно. Вот. И кому-то подойдет моногамия, а кому-то не моногамия. Моногамия проще. Ну, просто то, что меньше отношений поддерживать. Каждое отношение — это, ну, какая-то сложная штука. Там в ней происходят какие-то движения, ими надо заниматься. Для моногамии еще заведено куча традиций, по которым можно просто ехать по рельсам. Но они еще у всех в культуре прошиты, поэтому мы интуитивно по ним движемся. Поэтому тут многое проще. В немоногамии будет сложнее. Там рельсов нет, там отношений больше. Как-то надо внимание распределять, вообще время. Ну, в общем, есть много вопросов всяких разных. В этом смысле в немоногамных отношениях приходится больше думать. Сложно отношения строить в любом случае, на всякий случай, да, чтобы моногамные отношения хорошо работали, тоже надо вложиться так, основательно. В немоногамные тоже вложиться придется основательно. В немоногамных отношениях нет рельсов, поэтому меньше риска, что ты уедешь по рельсам не туда. Ну, уже придется думать, потому что нет ответов никаких готовых практически. А в остальном, кому что больше нравится. Вот кому-то ценнее не останавливать себя, когда понравился кто-то еще, кроме того, с кем у меня уже есть отношения, а кому-то ценнее вот это, там по-разному бывает. Кому-то очень важно чувствовать себя в безопасности и быть уверенным, что мой партнер не пойдет, не уйдет к другой женщине или не уйдет к другому мужчине, потому что там кого-то встретит. Вообще-то моногамный договор этого не гарантирует, но иллюзию такую создает. Кому-то просто, ну, не хватает времени, внимания, там, чтобы вкладываться в несколько отношений, поэтому, ну, будем вкладываться в одни, очень по-разному бывает.
Смотри, тут возникает вопрос про гендерные различия, потому что есть, допустим, результаты, которые, к примеру, показывают, что если в среднем спрашивать мужчин и женщин про то, какая из двух ситуаций им более некомфортна, одна ситуация, когда твой постоянный партнер изменил тебе сексуально с кем-то, и, значит, и, собственно, все. Другая ситуация, когда твой постоянный партнер тебе сексуально не изменил, но постоянно общается с каким-то другим человеком противоположного пола, значит, смотрит ему в глаза и испытывает к нему глубокую эмоциональную привязанность. И статистика, к примеру, как я понимаю, говорит, что есть значимое различие, по крайней мере сейчас, между мужчинами и женщинами, и мужчины в среднем... значит, намного жестче воспринимают ситуацию, когда им чаще считают, что более негативной является ситуация, когда их женщина, значит, с кем-то переспала, а женщины чаще негативным считают ситуацию, когда, значит, их мужчина с кем-то не переспал, но при этом находится в глубокой эмоциональной связи. И, как я понимаю, те, кто это делали, это какие-то там эволюционные психологи или эволюционные антропологи, которые, понятно, вызывают много вопросов, но они это интерпретируют так, что в ситуации, когда... что для женщины эволюционно нужно, чтобы ее партнер был к ней эмоционально привязан, потому что это повышает количество еды и шансы выживания потомства. А для мужчины важно, чтобы, значит, он не воспитывал чужого ребенка для его генотипа. Важно, чтобы те гены, которые, значит, он кормит, были его генами. Соответственно, он негативно относится к ситуации, больше, более негативно относится к ситуации какого-то секса на стороне. Первое, что ты думаешь про этот эксперимент, и как тебе кажется, это культурные какие-то истории, и эти эволюционные интерпретации не имеют ничего под собой? Или это все-таки имеет какую-то эволюционную историю под собой, и это как-то тебе кажется разумным? Это первая мысль. А вторая мысль, ну, что, соответственно, с этим делать? У тебя получается очевидная какая-то асимметрия. И как вот немоногамия с такого рода асимметриями, в принципе, может взаимодействовать?
Так, давай сначала про эволюционное объяснение. Значит, с глубочайшим скепсисом отношусь к эволюционным объяснениям таких феноменов. Мне кажется, что доказать или опровергнуть, что еще хуже, эволюционное объяснение такого рода крайне тяжело. То есть, мне кажется, это, опять же, очень простое объяснение очень сложного феномена. Я, честно говоря, думаю, что конкретно вот это различие...
То есть ты думаешь, что это результат воспитания скорее?
Это второй вопрос. В смысле, это не то есть... То, что я просто отрицаю какое-то эволюционное объяснение, не значит, что я думаю что-то другое. В смысле, что-то конкретное другое, да? Отдельно от этого я думаю, что это... Все продукты гендерной социализации, то есть то, что мужчины и женщины по-разному описывают там свое эмоциональное отношение к каким-то сложным социальным феноменам, это продукты гендерной социализации, то есть это культурно, скорее всего, и в гораздо меньшей степени биологически обусловленные вещи, но это тоже надо проверять. Проверить очень сложно, то есть тут это просто моя личная вера. А вот, но... В любом случае, мне кажется, что если говорить про конкретные отношения двух людей, то там асимметрий не гендерных, а просто того, что два человека очень разные, такое количество, что все гендерные там, ну, маленькое множество составляют. То есть, если бы мы писали законы для там, общества в целом, да, и говорили, вот надо жить так-то, тут надо было бы учитывать средний случай и как-то там что-то из этого выводить. Это очень сложная работа.
Нет, но если мы говорим просто про ситуацию, когда у значимого количества... Пусть, допустим, мысленный эксперимент, в котором значимый процент населения допускает немоногамное какое-то устройство
жизни.
Да,
все понятно. Угу.
Вот что с этим делать?
Еще раз, значит, в любых отношениях разница между партнерами как индивидуумами гораздо больше, чем разница между ними как представителями популяции мужчин и женщин.
Но при этом рожать как бы одному или нулю партнеров.
Это верно, да.
Но если один из партнеров планирует в рамках этих отношений создавать ребенка, то там есть прям сильная асимметрия, и она, кажется,
правда,
может
да.
быть более сильная даже, чем асимметрия на личном уровне. Ну, она прям очень серьезная, потому что ты как бы берешь еще одну жизнь в эти отношения.
Это правда, я не могу пока провести здесь параллель. То есть мы как бы говорили сначала про эмоциональные реакции. Значит, эмоциональные реакции у людей, у каждого человека отличаются от среднего по популяции гораздо больше, чем отличаются средние в популяциях.
Верно.
Вот, поэтому тут можно не париться. Значит, про то, что мужчины в среднем там не так же, как женщины в среднем на что-то реагируют, это вообще не важно. В любых конкретных отношениях незначительный эффект имеет. Вот. Соответственно, независимо от того, это моногамные или немоногамные отношения, да, действительно, биологические функции мужчины и женщины несут разные. Если мы заводим детей, то, значит, рожать только женщинам. Это правда, и из этого, кажется, ну, тут вообще довольно сложные там последствия будут на соображение про любовь, вот это там еще надо довести, но есть понятные организационные вопросы, да, это, ну, кто будет рожать ребенка, нет вопроса,
а кто будет... Да, это, кажется, не вопрос организации.
Да, а вот дальше есть вопрос, кто будет растить этого ребенка, да, оба родителя... биологических или какие-то другие родители, женщина или мужчина будет родиться. Это, вообще говоря, вопросы открытые. И мысли о том, что там ребенку нужна мама больше, чем папа, не очень хорошо обоснованы.
Я сейчас не говорю, что кто-то кому-то больше нужен. Ага. Я сейчас говорю про то, что, к примеру, ну, как, в принципе, в немоногамных отношениях тебе кажется разумно подходить, к примеру, к воспитанию детей, во-первых. А во-вторых, понятное дело, что на текущий момент люди, которые выбирают для себя немоногамные отношения, их очевидное меньшинство в обществе. Да. Общество поддерживает серийную моногамию. Серийная моногамия в комбинации с определенными гендерными стереотипами поведения, к примеру, в России там в подавляющем большинстве случаев, в случае развода дети остаются с матерью, даже если отец настаивает на обратном, оно приводит к там, большому количеству организационных сложностей, связанных с воспитанием детей в немоногамных отношениях. Мне просто интересно, как тебе кажется, к этим сложностям можно подходить, какие есть идеи про это, потому что, может быть, кому-то интересно.
Да. Ну, по-разному можно подходить. Значит, один вариант — это несколько партнеров живут вместе и воспитывают общих детей вместе. Организационно сложный, но возможно. Другой вариант — это пара, которая заводит детей, живет вместе, а с остальными партнерами встречается, но вместе не живет. Это ситуация осложняется, если начинаются дети у разных пар в этой там, группе людей, которые в каких-то сочетаниях друг с другом встречаются. Вот, ну, опять же, это немножко зависит еще от степени безбашенности участников, значит, и сколько детей они хотят завести, имея в виду, сколько у них есть свободного внимания, но всякое бывает. Чем больше детей с разными партнерами мы заводим, тем сложнее нам организационно это все устроить. И, ну, понятно, то есть если у меня дети там с двумя партнерами, это какая-то одна история более-менее пограничная, а если с десятью, уже точно лучше, ну, в смысле, организационно проще будет вместе жить, потому что, ну, просто иначе совсем тяжело. Вот. Ну, на практике просто из всяких там социальных тенденций видно, что детей мы заводим относительно мало на голову населения, поэтому вероятность того, что детей будет много в разных семьях, она, ну, какая-то, то есть кто-то так решит делать, кто-то не решит. Вот.
То есть ты считаешь, что ты сейчас просто употребил слово «семья», соответственно, ты, видимо, предполагаешь, что немоногамная семья — это тоже некоторая структура. То есть
я, на самом деле, не очень хорошо сказал. Я в этот момент думал про то, что есть реальные прецеденты, когда у одного и того же, например, мужчины было несколько семей подряд, и в каждой из них остались дети. Вот. Но в случае немоногамной ситуации это не несколько семей, там уже сложно определить, где граница семьи, если не все вместе образуют одну семью. Поэтому просто с разными партнерами дети вот могут быть там не жить вместе. Такое может быть, но вероятность этого чуть поменьше, чем что дети будут с каким-то одним партнером просто. Потому что, в принципе, детей на голову населения заводится не очень много.
Ну, ты рассказываешь про ситуацию, когда, ну, по крайней мере, все, что ты рассказываешь, кажется легко представить там... Ну, ты вот сейчас говоришь, допустим, типа несколько мужчин, у них было, значит, несколько детей с разными женщинами. Почему ты не приводишь в пример ситуации, когда у тебя есть женщина, у которой несколько детей с разными мужчинами?
Тот стереотип, который я рассказываю, не стереотип даже, а просто фактические данные, опять же, связаны со стереотипом о том, что дети остаются с матерью. Поэтому вот так, что у одного человека остались в разных семьях дети, этот человек обычно мужчина, потому что дети остаются с матерью. Вообще-то, конечно, у одной женщины могут быть дети с разными мужчинами.
Ну, представь себе ситуацию. Значит, вот у тебя есть партнер, и у твоего партнера есть один ребенок с тобой и один ребенок не с тобой, к примеру. И партнер выбирал, генотипы разные. То есть с тобой, значит, вот есть определенный там... Можно предположить, что, наверное, ты умный, наверное, там, ты склонен рационализировать свои действия, рефлексия, осознанный выбор, а другой чувак, он рестлер, к примеру. Или боксер. Он большой, накачанный, очень физически сильный, может голым на морозе спать, не знаю, что там, поднимает 150 от груди. Как ты себе представляешь совместное воспитание двух детей в такой ситуации?
Да можно не запариваться с такими большими различиями, просто любые два партнера могут не ужиться. Сложно это, безусловно. Сложно, просто сложно.
Ну, просто это прям рационально-то как раз, это прям правильная тактика.
Да нифига, это неправильная тактика.
Ты так говоришь, потому что ты понимаешь, что тебя боксер просто уберет справа.
Да дело-то не в этом абсолютно. Не надо просто применять... эволюционные соображения на социальные механизмы в обществе людей. Это странно. Эволюция, во-первых, действует на каких-то совершенно гигантских расстояниях, на которых мы не живем.
Не, хорошо. Давай, к черту эволюцию. Вот да. Просто, типа, есть два партнера, да. У них есть два ребенка, значит, от одного партнера. Они как-то не уживаются вместе. Что дальше происходит?
Дальше ситуация как-то будет решаться. То есть то ли их там общий родитель этих детей выберет одного из этих партнеров, то ли будет устроена какая-то там попеременная ситуация общения. Ну, как-нибудь это надо решать. Не ужиться могут, если что, родители одного и того же ребенка, вот два родителя могут между собой не ужиться. Это проблема.
Это
проблема
понятно.
Повсеместная, но как-то решается организационно.
Но либо у тебя уровень сложности это возрастает.
Возрастает, да, правда. Да.
А, окей. То есть, и просто, типа, опять же, осознанный выбор, если что-то мы готовы да, с таким уровнем
придумывать
сложности.
Что-то придется, да, все. Главное, окей. Что тут очень важный момент, что вот это конкретный этот пример, да, когда там дети от разных партнеров есть, он вообще моногамией или не моногамией не определяется, да, в серийной моногамии это возникает, нефиг делать. Ну и заметим, опять же, мы когда говорим там слово моногамия, так как будто она работает, да, на самом деле не работает. Люди массово друг другу изменяют, даже находясь в моногамных отношениях, имеют детей в параллельных отношениях, которые нарушают моногамный договор, и все эти проблемы приходится как-то решать. Просто вопрос в том, насколько осознанно эти вещи делались, насколько честно они себя ведут.
Mm-hmm. Нет, да. Принципиальная разница в том, что в условиях серийной моногамии в каждый конкретный момент времени в семье у ребенка есть один или два родителя, условно говоря, mm-hmm. с одной стороны. С другой стороны, нет ситуации, когда у тебя есть... Ну, в серийной моногамии ситуация, когда биологический отец одного из детей одновременно воспитывает детей с небиологическим отцом этого ребенка, mm-hmm. она исключена.
Ну, давай так. Yeah,
то есть, типа, отец взаимодействует с ними там в отдельное время, но это некоторая специально организованная как бы история, очень специфическая, и нету ситуации, когда... Или хорошо, мать. Я согласен, ну,
понятно,
что это не,
да,
не гендерная штука. Да.
Слушай, ну, давай так. Здесь типичная ситуация. Типичная ситуация такая... жили люди вместе двое, да, завели ребенка, там один из них ушел. И теперь тот, кто остался, значит, завел себе другого партнера. И с ним там, например, завел еще одного ребенка. Да, да, значит, в этот момент с ребенком живет хотя бы один его биологический родитель, при этом второй биологический родитель там приходит в гости. Это такая типичная организация, просто вот выработанная культурой сейчас. У нее свои минусы, свои плюсы там и так далее. В силу квартирного вопроса этот самый биологический родитель там зачастую живет в соседней комнате в коммунальной квартире. Ну, жил, по крайней мере, там в 20 веке в Российской... В, как это называется? Российской Федеративной
Советской Империи.
Да. А, да. А, вот. И... Ну, то есть, да, этот человек, там, биологический родитель, может быть, на глазах у этого ребенка все время там его воспитывать как-то или не воспитывать. Тут вопрос-то в чем? Мы с тобой это обсуждаем так, немножко не проговаривая, о чем мы говорим. Значит, каждый конкретный человек может для себя придумать какой-то там способ решения этой ситуации. Если говорить о том, там, применять категорический императив, а если все так, будет какая-то другая культура. Скорее всего, если это будет повсеместное явление в какой-то момент, будет другая культура, просто...
Нет, я скорее задаю вопрос, угу. как... Я... Угу. Еще раз, тут-то я как раз вообще не спорю, потому что это личное дело каждого. Угу. Я скорее пытаюсь больше узнать про то, как ты для себя какие-то вопросы
нет,
решаешь.
Если как я для себя, то все гораздо проще. Да? Значит, я для себя — это какие-то конкретные люди вокруг меня, да, с которыми я об этом во всем договорю. Я могу рассказать, как я договариваюсь. Это будет конкретный разговор. Там не будет никаких абстрактных каких-то других... отцов, других детей, там вот этого всего не будет, будет моя реальная ситуация. Я в своей реальной ситуации принимаю какие-то решения. Могу сказать, какие рассказать?
Ну, если... Да, давай, это же интересно.
Да, хорошо. Значит, у меня сейчас ситуация такая, что у меня есть центральные отношения. Я вообще когда-то, вот много лет назад, начинал с идеи, что никакие отношения не лучше других, вообще не надо сравнивать, вот есть много разных отношений. Но по факту на практике выяснилось, что у меня все время есть какие-нибудь отношения, которые более близкие, чем все остальные. Вот у меня сейчас есть такие центральные отношения, им уже там почти 4 года. Вот, мы не живем вместе, мы живем там в одном дворе, нам очень удобно ходить друг к другу в гости. Вот, и у вот этой девушки, у нее есть ребенок от... другого человека, ребенок довольно большой, вот, соответственно, они живут вместе с этим ребенком, а я прихожу туда в гости, вот, общаюсь с ребенком тоже, и все. Вот, у нас есть какие-то мысли там про заведение собственных детей, но мы пока их, эти мысли, еще не воплотили немножко.
Понятно.
Вот. Вот у меня такая ситуация.
Ну окей, у тебя такой early stage experiment, то есть как бы сложно... Ну, если мы предполагаем, что одним из все-таки важных механизмов создания пар или групп разных полов является воспроизводство популяции, то как бы твой эксперимент еще на ранней стадии.
Это правда.
То есть интересно будет к нему вернуться через 10 лет и узнать.
Ну, я могу рассказать несколько соображений. Мы что-то обсуждали про будущее, да?
Да-да.
Вот, я замечу на всякий случай, что все-таки встречаться там и заниматься сексом с разными партнерами, и заводить детей с разными партнерами, там, планируя их растить прям параллельно, это разные уровни как бы сложности.
Да, системы. Да, да, я вот, не спорю.
Вот мне, этого мне мы не планируем. Например. Ну, это что-то больно сложное, непонятно, как с этим будет разбираться. Вот, значит, обсуждали, да, как быть с заведением общих детей. Ну, простой способ — это просто-таки жить вместе. Ну, там надо придумать просто, как сделать так, чтобы нам всем было комфортно. Мне, чтобы было комфортно, нужно, чтобы в квартире можно было там хотя бы на какое-то время закрыться и побыть там одному в помещении полного цикла, чтобы можно было из него не выходить. Не суперсложная, в принципе, задача организационная. Можно придумать. Вот, да, интересный вопрос, а как встречаться там с другими партнерами, если тут, значит, дома дети, там, еще чего-то такое, и, ну, при этом, не знаю, дети маленькие, все время требуют внимания, то есть невозможно вообще провести время, не обращая внимания на детей дома вообще. Ну, черт возьми, очень много способов разных встретиться в других местах, можно, наверное, это как-то сделать. Очень важный вопрос, как делить нагрузку по воспитанию детей. Ну, надо делить так, чтобы всем было, по крайней мере, одинаково тяжело.
По справедливости.
Вот. Да, по возможности, да. По справедливости. Можно, естественно, привлекать помощь, можно там, не знаю, нанимать каких-то людей, которые будут с этим помогать. Можно, если не страшно, привлекать родственников. Там, ну, в общем, короче, можно по-разному как-то с этим
обходиться. О, а, кстати, что твои родственники думают о твоем решении?
Что мои родственники Интересно. Думают о моем решении? Лучше у них спросить, но, по
ну,
крайней
ты же
мере...
говорил, наверное,
ну, я, конечно, говорил, я просто...
Ну, камон, что сразу там у них спросить? Давай, ну, это
не, я могу объяснить, значит, почему мне не нравится прямо вот точно говорить, там, моя мама думает об этом то-то.
Не-не-не, ну в целом, давай, мы да, можем целом... не переходить на личности, в целом скорее это позитивно, негативно, непонимание, там, ну, страх,
я
волнение,
бы так сказал,
что...
в целом, что это скорее такое сдержанное непонимание без особенного осуждения, угу. Вот, наверное, вот, я это чувствую примерно так, то есть, чтобы мне никто не говорит, что я поступаю неправильно, но сами так бы делать не стали.
Ну, знаешь, есть такой момент в фильме «Биг Лебовски», когда один герой говорит другому, что «You're not wrong, Walter, you're just an asshole». Как бы есть просто люди, да. которые очень рациональны, но при этом нормами морали они воспринимаются как делающие что-то несправедливое или плохое, или порицаемое. А есть люди, которые прям так топят за какие-то нормы морали или справедливости, и вот там «Social Justice Warriors» и вот это все, которые про рациональность почему-то забывают. Было ли так всегда? Чего с этим делать? И что ты про это думаешь вообще?
Ну, конечно, так было всегда. Слушай, ну, мне кажется, что есть две вещи. Значит, во-первых, вот эти самые там нормы морали и вообще всякие разные традиции в суждениях — это всегда очень упрощающие такие штуки. То есть там все очень черно-белое обычно и очень... Чтобы какой-то мем... о том, что хорошо или плохо, да, что грех, что добродетель, выжил там через много поколений, он должен быть очень простым. Иначе он будет неузнаваемости искажаться и вообще превратиться в непонятно что. То есть там стабильные формы таких вещей, они довольно примитивные.
Папа, ты помнишь тот рыболовецкий кружок, что я основал 2000 лет назад? Он таки до сих пор функционирует.
Да, совершенно верно. Да. Так вот, поэтому мне кажется, что... Вот та бинарная позиция, которую ты проводишь, она на самом деле не то чтобы про нормы морали, а про...
Ну, я скорее обозначаю плюса, понятно, что да. там есть какие-то...
Ну, да нет, там про это можно поговорить. Значит, есть одни люди, которые, значит, называют себя рациональными. Я, к сожалению, вот ничего не знаю о том человеке, которого ты упомянул лично, ну, бог с ним. Вот, есть люди, которые, например, любят логические построения, при этом... не очень обращают внимания на то, какие аспекты реальности они выкинули, значит, при моделировании этой реальности и от чего они строят логику. Вот, и поэтому, ну, они там периодически начинают отрицать всякие вещи, которые для людей окружающих субъективно важны. Не, в общем, просто так отрицают, не очень-то обосновав, почему их отрицать корректно. Бывают такие люди, я не знаю.
То есть ты считаешь, что это следствие неполноты модели, да? То есть ты
очень
считаешь,
часто.
Что ты вроде как склонен да. к рациональности, но ЦПУ ему не хватает, и он
ну,
поэтому...
или там не ЦПУ, а чего-нибудь просто он ленивый ну, слишком, ну, неважно. Вот, это с одной стороны, значит, есть такая крайность. Есть другая крайность. Люди, которые в целом ориентируются именно на, ну, на такие суждения «хорошо-плохо», они не обязательно традиционные морально-этические, но какие-то на «хорошо-плохо». И вообще, ну, если говорить там обо всяких политических активистах, например, там Social Justice Warriors, да, это люди, которые вообще в целом заряжены на борьбу, когда они видят что-то плохое, они идут с этим бороться. Им очень важно, чтобы мир был вот именно так хорошо покрашен в черное и белое, что вот эти хорошие, эти плохие. И именно что плохим обязательно надо вломить. Вот, то есть хорошие должны вломить плохие.
Добро с кулаками, да, я понимаю.
Ну да. Да, и это как бы два таких полюса очень далеких друг от друга, посередине есть огромный спектр. Вот, но ни то, ни другое не кажется мне очень разумной позицией, если честно. Вот, что мне кажется? Кажется мне, что все, что связано с, ну, там, с этикой в исконном смысле, этика – это вообще дисциплина о том, как следует поступать. Или следует какому-то другому философу, чего следует хотеть. Это совсем сложно, не будем туда сейчас лезть.
О, отличное определение, чего следует хотеть. Да. Я бы про это поговорил. Это как раз, это куда более интересное определение, чем как следует поступать. Потому что как следует поступать, это прям на грани бихейвористской какой-нибудь психотерапии.
Почему? Да нет, 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 почему? Это мысли о том просто, из каких соображений люди принимают решения, на самом деле.
Ну да, да, хорошо.
И... Вот в этом смысле, этика в этом смысле может быть сколь угодно глубоко основана на реальности. То есть мы можем постараться принять во внимание всякие сложные социальные механизмы, то, что нам там кажется более выгодным в перспективе и так далее. Это будет учитывать эмоции людей, всякие реакции, существующую кругом культуру, стереотипы в этой культуре, там еще кучу всего. Это будет учитывать, и у нас получится какая-то практическая, сложная, но зато очень многим приятная этика. Ее очень трудно рассказывать. То есть вот у меня какая-то личная моя мораль, она на вот чем-то таком основана, она очень не похожа ни на какие стереотипы, там куча отклонений от всяких стандартов. Я многие из этих отклонений могу обосновать, и это будет очень долго. Я так запросто не расскажу другому человеку, вот какими принципами я там руководствуюсь, в смысле, какими... то, что крупные принципы я, наверное, могу выделить, хотя тоже сложно, но какими в целом правилами, вот все эти правила записать там на скрижалях, я офигею, там очень много правил получится. Потому что они получены там в результате думания над большим количеством частных ситуаций, попытках там их обобщения, всякой рефлексии, наблюдений с другими людьми и так далее.
Но это, кстати, очень хорошо перекликается, потому что вот этот упомянутый мной чувак Питерсон, он написал книжку «12 правил жизни». Вот чтобы ты ну понимал, вот, ты да, ничего про него не знаешь, но это прям
к упрощению,
вот
да.
К вопросу о склонности к упрощению, да, это прям очень хорошо подходит. Так.
Вот, и здесь, то есть мне кажется, что любые вот представления о том, там, из каких соображений стоит поступать и как, они, как и любая теория, вообще хорошо бы, чтобы уточнялись, причем постоянно. Мне бы очень хотелось лично не застыть никогда в какой-то одной там морали и уточнять свои представления.
Блин, у меня про это тоже миллион вопросов. Что делать с нейропластичностью с возрастом?
Ну, что делать? Стараться. Не, ну, в смысле, я понимаю, что есть какие-то ограничения.
Ну, а есть же всякие вот эти исследования про то, что, ну, просто сейчас много очень людей пытаются связать вообще специфику старения населения, к примеру, с атомизацией общества и с тем, что есть такой вот поколенческий конфликт, этот мем «Окей, бумер», что как бы есть достаточно значимая часть общества, которая ненавидит другую, а вторая просто даже не понимает, за что и почему, и не в состоянии измениться, чтобы понять. Просто физиологически им тяжело.
Ну, посмотрим, как на самом деле. То есть мне кажется, что все-таки это такие очень сильные утверждение, что типа как будто пластичность вообще исчезает. Она не исчезает, она снижается. Ну да, мы...
Ну у кого как. Понятное дело, что у тебя с пластичностью все сильно лучше, чем если бы ты как бы 8 часов в день, не знаю, там, дергал ручку одну и ту же 8 часов в день. Но она снижается у всех.
Снижается, конечно. Я к чему, что она просто не исчезает совсем, даже у тех, у кого она там ниже среднего оказывается, она все равно не исчезает совсем. Просто если человек не знает, что ему надо меняться, он будет одним способом жить. А если...
Но объем усилий растет, то конечно, есть ты начинаешь тратить все больше и больше энергии.
Это абсолютно верно. Еще раз, есть очень, очень важное начальное целеполагание. Либо человек считает, что все, он уже сформировался, ему меняться не надо, либо человек понимает, что меняться надо. Вообще говоря, чем быстрее вокруг меняется мир, он меняется все быстрее, тем больше нужно постоянно адаптироваться. Вот прикольно, мне кажется, для себя было бы прикольно постоянно адаптироваться. Я уже вот понимаю, что с возрастом мне адаптироваться сложнее, мне всего 35 лет, а я уже чувствую, что мне сейчас адаптироваться сложнее, чем 5 лет назад.
Как же это великая шутка, я слишком стар для этого дерьма.
Да.
Куда вообще? Где бы мы были без этой фразы? Кругом... Я эту фразу говорю, мне кажется, с 19.
Как бы... Да, и кругом уже, я уже как бы идентифицирую некоторые сорта дерьма, значит, для которых я, похоже, слишком старый, уже там к ним конкретно приспосабливаться не буду. И вроде ничего плохого со мной не случится, с окружающими тоже, но при этом я вижу, что есть...
Но это же скользкая дорожка, ты же понимаешь, что...
Конечно.
Типа, ты 30 лет выбираешь их, а потом как бы...
Конечно.
Про тебя придумывают мем.
Конечно. Просто выбора-то нет никакого. Ну, то есть, да, у меня уже там через какое-то время при всем желании уже просто физической возможности не будет адаптироваться ко всему, что происходит вокруг. Придется выбирать. Ну вот, чем лучше я выберу, тем лучше будет моя жизнь.
Ну и это получается, на самом деле, не средняя позиция между вот этой историей про какие-то морально-этические нормы, и чтобы, значит, плохие парни получили в челюсть, и историей про то, что только рацию. Это какая-то, наоборот, даже третья история, потому что в некотором смысле и вот этот рациональный путь, он на самом деле про упрощение, ну, с твоей точки зрения, если я тебя правильно слышу, и вот этот эмоциональный этический путь, он про упрощение. То есть это то, что ты предлагаешь, оно качественно отличается от тех, от других, оно не посередине.
Да. Ну, это просто синтез, то есть оно посередине, в том, ну, там на самом деле это надо рисовать на...
Оно в бок, оно в бок, да.
Да, ну, то есть мне кажется, что это будет, наверное, корректно нарисовать на двух осях чисто логическую конструкцию, по одной оси отложить по вертикальной, например, и по горизонтальной отложить чисто эмоциональную, и там будут, значит, экстремумы.
И будет вертикальная ось некоторая интеллектуальная гибкость, и ты как бы,
ну, тоже
предполагаешь,
вариант, да,
что нужно вверх.
И так тоже, то есть нужно сочетать, во-первых, в любых рациональных концепциях нужно учитывать наличие эмоционального фона и вообще эмоциональной жизни, потому что эмоциональная жизнь составляет огромную долю всего, что происходит со мной. Это во-первых. То есть нельзя сказать, что все будем только головой, значит, в смысле, только думать вот корой там, и даже не корой, а просто только, значит, логически рассуждать, там, рациональные конструкции строить. Или будем только эмоционально. Так нельзя, это просто не работает. Все, кто пытаются это делать, ошибаются, потому что просто не учитывают вторую огромную часть реальности. Это раз. И два, все время надо приспосабливаться. Да. И это вот то, что к этому спектру не относится. Все время надо приспосабливаться, мир вокруг меняется. Все теории несовершенные, субъективные, их надо уточнять постоянно, насколько это возможно.
Вот это, мне кажется, отличная финальная фраза. Вот на этом, мне кажется, предлагаю закончить.
Хорошо.
Супер, мне кажется, супер круто поговорили. Вообще 2,5 часа.
Спасибо,
чудесно.
Мне тоже очень понравилось. Oh.